стоял самое лучшее, что могло быть.
Ну да.
По-моему, у нас хорошо слышно. Мы начинаем очередной семинар лонгитудстроения. Ведет его Влад Голощапов по традиции. Да. Ну, в общем, в прямом эфире. Вперед! Успехов вам в этом идет.
Здравствуйте, здравствуйте. Значит так. Первое, о чем я сегодня хотел поговорить до отсутствия домашнего задания. Надо было все-таки тебя послушаться и написать. Вот. Первое, что я хотел поговорить, это формат итогового документа. Значит, пора. Нам с этим скоро работать. Вот я вам тут, собственно, всем раздал. Посмотреть это можно еще и в интернете. У меня в этих самых в моих сообществах есть такой M-Step Forward, шаг вперед. Вот, там это в виде одного из сообщений этого комьюнити открытого, оно там есть. Значит, это такой некий идеал того, как может быть оформлен лонгидок. Ну, вот так, как я считаю правильным. Значит, почему именно таким образом? Первое требование, которое я выдвигаю, это игра должна быть тиражируема. Ее должен мочь, ее должно мочь повторить неоднократно. Причем в идеале не тот мастер, который ее придумал. Вот. Второе, это суметь донести мысли. И третье, оптимизировать то, как вы будете доносить эту всю информацию для игроков, как вы ее будете использовать. Соответственно, название. Хорошее название, это на самом деле много. Вот. Правда, люди очень часто потом все равно упрощают до двух слов, и иногда не таких, которые вы придумали, но. Дальше, в раздел подводное слово. Значит, место и время действия. Сразу объяснить людям контекст, о чем вообще речь идет. Дальше, ключевое событие, сразу поясняющее, о чем у нас игра. Почему именно в такой форме? В играх очень часто делают, ну, то есть делают такое, что вот вы приедете к нам, и тут на вас нападет тайна, которую вы не ожидаете. И... Да. 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 О, дядь Слав, ты еще кого-нибудь можешь сюда провести? В общем, дядь Слава крайне недоволен. Подождите там еще на случай, если это самое, и через некоторое время он проведет. Угу. Да, по-моему. Ну вот. Все копии документа разойдутся. Так, соответственно. Очень часто мастера любят напустить тень на плетень. Со словами, и тут на вас нападет неожиданное, и вы, короче, познаете все глубины катарсиса. Это, конечно, хорошо, когда у вас есть много времени, и когда у вас есть время, чтобы человек загрузился. И главное, это хорошо, когда потребности у игроков более или менее плоские, и вы ничего экстраординарного не хотите сделать. Для лонгидоков это, как правило, плохо, поэтому события, поясняющие, о чем у нас игра, надо пускать сразу. Во-первых. А лонгидоки предполагают гораздо большее разнообразие возможного поведения. И если это никак не указано у вас сразу в вводном слове, то игрок может приехать на игру, которая ему радикально просто неинтересна, во-первых. Во-вторых, в которой он радикально не умеет играть. Ну, то есть, грубо говоря, у вас игра может быть посвящена экономичке, а человек 2 плюс 4 вообще складывает с большим трудом. При том, что там в вопросах, к примеру, там, дележа власти, может всех как тузик грел. Проще всего, обычно фабулу лонгидока неплохо можно передать каким-нибудь ключевым событием, которое означает, ну, которое означает ту загадку, которая у нас появится. Ну вот, соответственно, через это событие и удобно подавать. Дальше, уникальная фича игры. Как правило, то есть лонгидок либо махровая классика, совсем махровая, либо в нем есть все-таки какая-то уникальная фича. То есть либо какой-то инструмент, которого нету, либо какой-нибудь новый тип игры, которого никогда не пробовали, либо еще что-нибудь такое. Соответственно, про уникальную фичу лучше написать сразу. Во-первых, с рекламной точки зрения, а во-вторых, люди примерно, ну короче, люди на нее ориентируются, когда думают, что они будут делать. Уникальные яркие персонажи. Это вот когда мы обсуждали вопрос, как подбирать мир, там всплыл вопрос, сколько персонажей, сколько персонажей есть в данном мире, которым на месте которых хотелось бы оказаться. То есть, грубо говоря, если вы возьмете там какой-нибудь кусок Ведьмака, вы можете обнаружить, что таких персонажей там 3. А если возьмете какой-нибудь другой кусок, то этих персонажей там может быть 8 штук. Соответственно, перечислить некоторое количество уникальных персонажей, прочитав которые, человек бы понял, на что будет похожи образы этой игры. И отсылка к первоисточникам. Дальше. Список персонажей. Причем список персонажей вам потребуется два раза. Первый раз здесь, в начале, это, собственно, ну вот игроки будут на это ориентироваться, когда будут что-то хотеть. Соответственно, о персонажах не надо давать восьмисложные имена, зато очень важно указать, чем человек занимается. А второй раз список персонажей у вас будет фигурировать в информации для мастера. Тут он, к сожалению, не указан, потому что я пропустил. В том списке персонажей, который в информации для мастера, будет указано, что там будет указано, какие требования мастер выдвигает человеку, который будет занимать это место. То есть в списке, с которой верхний, будет указано там персонаж, там, визирь, царя, там еще что-то. Зовут так-то, родом оттуда, грубо говоря. Может, даже и родом не указано. Визит царя, в принципе, достаточно. В информации для мастера в списке персонажей будет написано, допустим, человек, способный роль визиря, человек, способный к интриге. То есть в нижнем списке это то, на что будет мастер смотреть и вычеркивать ручкой, раздавая роли. Дальше. Зарисовка о мире, его уникальных фичах и образах. Очень хорошо в виде литературного произведения, очень плохо, если растягивается больше, чем на 2,5-3 страницы. Следующее. Организационные условия игры. По поводу уникальных фич, если вы умеете красиво писать так, чтобы людям хотелось вас слушать, то эту часть можно растянуть где-то страниц до 8. Это зарисовка о мире. Это зарисовка о мире. Вот, в принципе, если у вас хорошо с литературными способностями и вы уверены, что люди будут читать в запой, то страниц до 8 растянуть можно. Но если вы, ну, в общем, желательно лишнего там не писать, больше просто не осиливает. То есть 2,5-3 это то, что осилит практически кто угодно в рамках предыгровой подготовки. 8 это значит, что часть вещей будет теряться. То есть часть вещей люди будут помнить, а часть вещей они помнить не будут. С одного прощения. Организационные условия игры. Значит, здесь указывается, какие у вас требования к помещениям, какие у вас требования к антуражу, какие у вас требования к там, почему еще, к оборудованию, которое требуется на игре, ну, в общем, и так далее. Когда нужно собраться, если у вас какие-нибудь особые требования к таймингу, типа там мы играем там обязательно ночью, это нужно для образа или еще что-нибудь такое. То есть все организационные моменты. Дальше общая вводная для игроков. Упс. А я, кстати, между прочим, вас немножко дезинформировал. Вот это как раз. Нет. Вот насчет 8 страниц я вас дезинформировал. 8 страниц вместе может занимать зарисовка плюс общая вводная. По частям ее все-таки до такого вида раздувать не стоит. Значит, общая вводная для игроков. Это та часть, которую игроки будут слушать или там читать, когда они примерно уже представляют мир. Значит, соответственно, здесь от вас не требуется, то есть если первая часть в каком-то смысле вовлекает человека, заинтересовывает его, то общая вводная для игроков, она дает ему всю информацию, в каком мире он попал. Как мы вспоминаем, Онгидок — это игра в принятии решений в необычных для человека условиях. Соответственно, общая вводная для игроков — это те самые условия. Вот в роботах, например, оно подано вообще в виде просто пунктов. В принципе, можно вплоть до такой сухости доводить. Хотя чаще всего используется, конечно, обычный текст. В общей вводной даются именно условия, в которых игроки оказываются. То есть какие-то действующие социальные институты, какие-то ограничения, которые распространяются не на одно персонажа, а на несколько. Какие-то вещи об условиях игры, которые знают все, допустим, о том, что там те-то и те-то вопросы решаются в совете, а там то-то и то-то в ведении короля и так далее. То есть это ваши правила игры, но не правила игры в смысле технические, а правила в смысле, по которым живет этот социум, эти персонажи. Дальше индивидуальные вводные для игроков. В идеале каждая вводная — это отдельная страничка. Соответственно, перед игрой вы тупо открываете индивидуал, понимаете нужные страницы, отдаете человеку. Значит, иногда, если у вас есть некоторая ключевая информация, которую нужно, чтобы игрок не забыл, имеет смысл ее вставлять в каждую вводную. Как то, например, при законной робототехнике, которая есть почти во всех вводных на роботах. Дальше, приложение. Во-первых, виртуальные модели, применяемые в игре. То есть в игре могут быть, может не быть ничего. Может быть, вы там все сидите в лодке, лодка одна, либо ПВП умер, и все в общем. А могут быть какие-то сложные виртуальные модели. Значит, виртуальные модели должны быть описаны в приложении. А загромождать ими общую вводную не стоит. Общую вводную имеет смысл написать принцип, который работает модельно, не вдаваться в детали. Дальше, справочные таблицы для мастера. Вот это важный момент. Если у вас есть какие-то виртуальные модели, допустим, у вас есть 3 типа земли и 4 типа завода, допустим, там каким-то производством занимается, то в приложении должны присутствовать удобные справочные таблицы, таким образом, чтобы любое действие мастер мог сделать, просто вычеркнув один разочек. То есть все действия по управлению моделей, они не должны подразумевать никаких сложных операций. Допустим, вот у нас был вариант довольно сложной боевки на этой самой Руанде пресловутой. Там была такая табличка, и повреждения записывались, просто делая чирк определенной длины. То есть вся информация, которая необходима была для мастера для отслеживания сложной боевки, наличествовала на двух страницах. Одна страница с модификаторами, одна страница с условиями боя и страница с войсками. Он просто вот таким вот образом проводил. Чем, соответственно, сильно упрощал себе жизнь. Так, и короткая справка со списком всех заморочек и идей игры. Это я вынес в приложение, хотя на самом деле это информация для мастера. И я ее потом... Ну, тут как бы это рабочая версия. Что это... Краткая справка должна содержать. А мастер, когда... То есть, если вы писали эту игру, вы помните ее там до мельчайших подробностей. Если человек эту игру читает, что-то у него может потеряться. Значит, соответственно, в этот список для мастера, который будет проводить игру, очень полезно выписать список заморочек. Типа там взлом роботов, там ловля на первом законе, там ловля робота с измененным, возможно, робот-убийца. Списочек небольшой, как правило, вот столько у вас все получится, поместится. Это позволит мастеру держать эту страничку в руках, не забыть, какие важные вещи у него на игре вообще есть. Дальше. Базовая концепция. Почему базовые концепции нужны для мастеров? Потому что вашу игру в руки возьмет, скорее всего, вашу игру в руки возьмет человек, который сильно отличается от вас накопленным опытом. То есть, если для одного из вас, допустим, стала актуальна проблема, а как бы нам так сыграть, допустим, изменение личности, и вы придумали какую-нибудь идею, как можно реализовать в игре изменение личности, допустим, делать об этом игру, то мастер, который это будет проводить, скорее всего, не только не знает ответов на те вопросы, которые вы нашли, он даже еще и самих вопросов перед собой не ставит. Соответственно, базовые концепции должны отвечать, то есть, прочитав базовые концепции, мастер, проводящий игру, должен понять, почему, на каких, вот, зачем эта игра строилась. К примеру, может быть, вот базовая концепция, с которой я предложил нам сегодня поработать, это концепция игры по детективу, и, соответственно, в базовых концепциях должно быть написано, что игра по детективу сталкивается с проблемами там, сбора доказательств, того, что там все остальные скучают, когда следователь играет с этим то-то, и поэтому мы приняли решение сделать вот это для борьбы с первым, вот это для борьбы с вторым, вот это для борьбы с третьим. Без литературы, без объяснений. Если человек заинтересуется, объяснение он найдет сам. Если он не сможет найти сам объяснение, значит, он тупо проведет как есть, не понят. Но если это более или менее близко к его опыту, то прочитав вот этот вот абзац там, с базовой идеей, он может понять, в общем-то, внутреннюю логику той игры, которую в меня закладывал мастер. Это очень важно для поведения, потому что человек не будет случайно допускать ошибки, ломающие всю конструкцию в целом. Далее, зачем в игре каждый инструмент? В игре будут присутствовать некоторые инструменты. Если это, короче, грубо говоря, ножик, и там ножик убивает с первого раза, и все, то, в общем-то, ничего объяснять не надо. Но если у вас ножик убивает не с первого раза, а, например, со второго, или если у вас, допустим, есть в игре яды, действующие через полчаса, и противоядие, то для каждого такого рода инструмента надо дать короткое объяснение, буквально в 2-3 строки, почему инструмент выбран именно таким. То есть, например, вы сделали ситуацию, когда у вас в игре присутствует оружие, которое убивает с первого попадания шариком даже при случайном рикошете от стены. При этом, значит, на одних действует любое оружие, а на других действует только огнестрельное, холодное не действует. И, соответственно, к боевке вы напишите, что боевка предполагает кровавое мочилово, персонажи должны панически его бояться, ну и как бы стараться избегать попадания в боевую ситуацию. Вторая группа должна испытывать ощущение, что она лучше вооружена, хотя фактически разница несущественна. Вот, собственно, вот три фразы выражается, почему именно инструмент выбран такой. Дальше. Описание скрытой информации. Всегда имеется информация, которую игроки не знают. Более того, иногда эта информация должна всплыть как-то на игре. Иногда мастер просто должен ее знать. Эта информация невычленима из загруза ни одного игрока, может быть. То есть, возможно, такая ситуация, когда, к примеру, есть у нас три княжества, у каждого из них одинаковые по силе войска, есть столица, и они вот думают, в какой бы комбинации им эту столицу взять, а в закрытой информации у мастера может быть написано, например, что один князь, залезший в оборону и защищающийся, сможет противостоять там двум нападающим бесконечно долгое время. Игроки на начало этой ситуации не знают. Они только знают, что существуют какие-то правила, которые регламентируют, как будет отчитываться бой в таком случае. Вот такая информация, она должна помещаться, причем помещаться она должна одним общим блоком. Желательно в пунктике. Пункт первый, пункт второй, пункт третий, так можно более сжато, потому что мастер будет, это будет для него справочник, он будет туда заглядывать, когда ему надо срочно ответить на вопрос беглым взглядом, либо заглядывать, чтобы вспомнить, не забыли он чего. Поэтому это должны быть коротенькие, очень коротенькие фразы, на которые он сможет сориентироваться. Дальше. Какая функция отводится в игре разным персонажам? Есть персонажи, у которых, собственно, вы понимаете, что есть персонажи, на которых возложена какая-то функция. Если эта функция не будет работать, игра начнет провисать. Первый момент, что иногда мастер способен подправить ситуацию, увидев, что она начинается, подправить ситуацию, просто подойдя к персонажу и что-нибудь ему напомнить. То есть, допустим, на игре имеется жрица. Жрица должна возложить корону на голову короля. В общем, игра начинает развиваться по простому сценарию. Сейчас выберут короля. Мастер смотрит на эту картинку, подходит к жрице, напоминает, что корону-то она может и не возлагать. То есть по протоколу она должна возложить. Но станет ли она это делать, нигде не написано. О, говорит жрица, начинает куда-то бежать. Там оказывается, что вот маги срочно пригодились, и жрецы пригодились и так далее. То есть то же самое с, допустим, вот если по роботам. Помнить. Это, например, тот же самый сенатор, функция которого заключается в том, чтобы, в общем, создавать на них на всех давление. Если этого не указать, то мастер может этого не понять, не объяснить соответствующему игроку, он может эту функцию не выполнить, и на игре у вас огромный блок пролетит. Если вы будете проводить, он не пролетит, но если будет проводить другой человек, он пролетит. Поэтому ключевые функции, которые важны в движках, их здесь надо указывать. Далее, тайминг, скрытые пружины, развитие сюжета. Собственно, анкерайта здесь почти никто не слышал, наверное. Если вы, конечно, не переслушивали. Записи не переслушивали.
Не успели.
Понятно. Ну, в общем, есть такой способ управления. Способ управления интересом интересностью игры за счет создания событий, изменяющих условия в середине игры. Создание следующей волны напряжения. Так вот, информация для мастера, все такие события должны быть приведены, причем в виде, скорее всего, в виде просто таблиц. Там, допустим, в случае там, царя-царевича, это там три испытания, испытания идут один раз в час. Например. В случае там какой-нибудь Руанды, там произойдет 6 событий в среднем раз в 15 минут. Там, 3 раза террористы устраивают провокацию, 3 раза провокацию устраивают гражданские. В случае там, допустим, какого-нибудь другого Мгидока, это может быть там на 50-й, там, через час король наконец умирает. Здесь же можно указывать такие вещи, как, например, если у вас например, у вас возникает какой-то заговор по сюжетной линии, вы хотите, чтобы возник заговор, с которым дальше что-то случится. У вас может быть какое-то событие завязано на момент его возникновения. Соответственно, у мастера написано в тайне, что когда образуются слаженные фракции, придет вот такая-то весть от короля, которого здесь все ждут. Если он видит, что у него эти слаженные фракции не образуются, он делает что-то одно. Если он видит, что они организовались, он говорит, пришло событие. Далее. И, наконец, последние типичные ходы, которые могут предпринять персонажи. Здесь не нужно описывать все то, о чем мы с вами говорили последние 5 занятий. Здесь нужно указать те типичные ходы, к которым мастеру может потребоваться быть готовым. То есть событие, которое может потребовать от мастера какой-то реакции, причем оперативно. Например, типичная ситуация, когда тот же самый робот с измененным первым законом начинает выяснять, каким образом он может сымитировать наличие, то есть каким образом он может через, допустим, собственно, первый закон сымитировать наличие у него полного первого закона. Вопрос возникает почти всегда. Соответственно, мастер должен мочь быть на него ответить. Этого вопроса вот, в существующей структуре, этого нет ни в загрузах, этого нет ни в базовых концепциях, но мастер должен быть готов к тому, что ему зададут такой вопрос. Или мастер может быть, допустим, готов к тому, что ему зададут вопрос, можно ли открутить робота ногу. Вот. Это происходит очень часто. И такие вот вопросики типичные, что игроки, возможно, сделают вот это потребует от вас того-то. Привести в типичных ходах. Если руководствоваться там инкерайтным предложением о том, что мастер должен участвовать только в случае, если автомодель была неправильно отсчитана, то этот раздел может не потребоваться. Так, ну в общем-то все. Так, нас тут 1, 2, 6, короче, нас тут. Будем делать одну игру или две? Окей, замечательно. Значит, я предлагаю в качестве тренировки, я для ручки бумажки приготовилась морально, подсели поближе, чтобы нас было лучше слышно. Вот, я предлагаю в качестве тренировки предположить, что мы делаем игру, ты как-то, ты, по-моему, упоминала про игру по Агате Кристи. Значит, это вообще актуально.
Ты еще ответишь, что это очень сложно.
Это очень сложно, да. Вот сейчас мы как раз будем этим заниматься. Значит, что мы предполагаем? Ну, вот один элемент, который у нас в игре точно будет, это будет элемент касательно... А, да, во-первых, как мы работаем. Сейчас сразу. Значит, ты являешься создателем этого видео. Соответственно. Мы все обсуждаем. Если какая-то линия... Сейчас будем выбирать. Соответственно, если обсуждение уходит в какую-то сторону, которая тебе не нравится, ты можешь сказать, что вот в эту сторону мы не уйдем. То есть мне там не интересно заниматься экономикой. Бац, экономика вымерла. Это первое, что ты делаешь. То есть, ну как бы отчасти модерируешь процесс. Второе, что ты делаешь. Промежуток между занятиями. ты аккуратненько в соответствии с вот этим форматом записываешь.
Составляю,
да. Да, составляешь, собственно, итоговый документ. Причем начиная с информации для мастера. Потому что в детали персонажей мы вдаться не успеем,
да,
а вот.
Ну, да, персонажные вводные.
Ну, в общем, грубо говоря, короче, тебе ты просто создаешь файл, создаешь в нем такую структуру, а потом начинаешь его выполнять по мере возникновения. Ну, базовые концепции нужно писать сначала. Потому что если вдаться в детали, то ты потом о них не вспомнишь просто. Вот. Соответственно, при этом присутствует очень простое правило. То, что ты написала в игре, есть. То, что ты не написала в игре, нет. И даже если мы это обсуждали, все согласились. Вот. Соответственно, если ты что-то крупное, что обсуждалось, из игры решила выкинуть, то неплохо бы нам об этом сообщить перед следующим обсуждением. А чтобы нам не пришлось каждый раз это самое. И еще одно. Возьми Windows Word. И найди в нем такую функцию, как редактирование документов в режиме исправления. Значит, суть ее заключается в том, что ты берешь документ, исправляешь в нем что-то, я открываю этот документ, он запоминает историю исправления и цветом показывает, в каком месте исправление было. Соответственно, ты, допустим, перед первым занятием сделал документ, мы его все дружно почитали, перед вторым. К третьему занятию ты нам показываешь не готовый документ, а документ в режиме исправления, чтобы мы, открыв, видели именно изменившийся документ. Вот. Пока все. Значит, начнем мы с вами немножко не с мира, начнем мы с вами немножко с, собственно, с пластов. Значит, первый пласт, который мы хотим, чтобы у нас обязательно был, это пласт, касающийся некого следователя, некоторого преступления и некого расследования. Соответственно, остальные пласты не очень понятны пока. Но первое, что я хочу сказать, я это сегодня уже упоминал, что когда вы делаете игру по расследованию преступления, нельзя делать игру просто по расследованию преступления. Потому что, во-первых, играет один сыщик, все остальные стоят в сторонке. Второй момент. Если вы делаете ситуацию, когда преступление является самым главным, то у вас в связи с расследованием вымораживаются остальные люди. Если у вас вы играете ситуацию, когда результат расследования, собственно, не важен, возникает вопрос, о чем мы вообще, собственно, говорим. Поэтому здесь нам нужно будет очень аккуратно сделать то, о чем мы с вами говорили. Когда решение ситуации на одном пласте изменит ситуацию на другом пласте. То есть преступление, которое мы будем спутывать своим ответом, имеет то есть его ответ является неопределяющим для всех, то есть не все здесь собрались для того, чтобы узнать, кто же убийца. Ну, и он не является ответом для остальных. То есть на основании расследования не может быть там назначен корабль, например. То, что будет выяснено в результате расследования, должно только изменить ситуацию в ходе игры в других пластах. А на сколько человек он делает?
Ну, можно там до 8, я думаю.
До 8.
Причем 8 компактненько.
Окей, делаем, значит, компактненько где-то на 8 человек. В этом смысле больше двух пластов нам нафиг, в общем-то, не нужно будет по такой численности. Почему нам нужно будет два пласта? Два пласта нам нужно будет, потому что в расследовании у нас одна фоновая деятельность, а должна быть некоторая вторая. То есть, грубо говоря, типичная деятельность расследования, она имеет не очень хороший график. Два-три человека разговаривают, остальные в это время не задействуют. Поэтому нам нужно два пласта, даже при таком маленьком количестве игроков, чтобы когда эти не задевают всех игроков, остальные работали в какой-то первой плоскости. Итак. Какие у нас есть идеи, о чем может быть второй пласт? Какой тип конфликта, какой тип поступков может быть в втором пласте? Так, у нас сейчас не по очереди, у нас сейчас типа мозговой штурм.
Идеи есть. У нас есть, предположим, преступление, да? Это у нас идея с расследованием пласт. Второй, например, там, я предположу, есть наследство, и в процессе игры может решиться, кто станет наследником. Вот такой вот.
Смыкается только в случае, если преступником является один из наследников.
Да.
А если преступление не дискредитирует одного из наследников непосредственно, тогда нет.
Убийство, убийство, да, наследство, наследство.
Я говорю про убийство, преступление может быть разное.
Ну, да.
Убийство такое типичное, хотя не самое хорошее. Потому что убитого ничего нельзя спросить.
Поэтому оно и хорошо.
Поэтому какая-то вещь, которая будет задействована в чем-то, а если что-то может быть достигнуто, скажем, будет альтернатива, но более сложно.
Ощущение бриллианта его подъем, что
ли? Не знаете бриллиантов, как деталь прибора, да?
Допустим, вторым пластом может быть поиск какого-то клана.
Допустим, поиск клада может быть в варианте, когда мы здесь все дружно, ну, все дружно играют в Индиану Джонс, и как следователь пытается понять, кто завалил одного из индиан. Возможно, он тут не последний, не добравшийся до клада. Ну, с поиском клада,
допустим, я там собирание фрагментов карты.
Как это делать? Можно сделать?
Раздать эти части карты.
Это банально, это вопрос договориться. Да? Хорошо, попробуй придумать какой-нибудь вариант, как можно искать карту на игре на 8 человек.
Старый замок, пошаговая, как у Жюль Верна, где дядечка Антифери, кажется, это называется, там они решают какой-нибудь этап, и получают только ключ к следующему этапу, который будет в этом
плане. Как ты это реализуешь? То есть у нас имеется небольшое помещение, 8 человек. То есть народу всего на 2 человека больше, чем у нас здесь сейчас.
Можно система головоломок, там они там называют, там правым верхним замком углу кодовое слово у них там открывается в волшебный лоб, там вот не обязательно, ну каким-то образом открывается там тайник, там выпадает второй кусок карты, еще
какой-нибудь.
А это он гидок?
Они это можно сделать он гидоком, только вопрос, как сделать так, чтобы они конкурировали. А. Помещение это, в общем, такое, что он все просматривается.
Можно сделать вот так. Допустим, спросив кого-то о кладе или о карте, я тем самым даю понять, что мне что-то известно. А дав понять, что мне что-то известно, я тем самым раскрываю себе какой-то компромат.
Вариант. То есть, возможно, головоломка завязана на ключевую информацию, которая разложена по игрокам. И это вариант, знаешь, что напоминает мне? Фильм Куб. Когда, или Гиперкуб. Когда каждый мог найти, каждый мог сказать, что для переставления надо включить электричество. Я спрашиваю, а почему электричество? Он говорит, долго смущается, говорит, вообще-то я эту штуку разрабатываю. Вот. Все начинают материться и смотреть на него прямо в глаза. Согласен,
говорят. Вчера народ помнил, пока он это все открывал.
Да, уже пока он не сказал, там народ уже и помереть успел тогда. Ну, имеется в виду, да, вариант. То есть прохождение головоломки может потребовать от персонажа раскрывать себе какую-то информацию. Есть такой недостаток. Недостаток первый. Если все очень сильно замотивированы на поиски сокровища, то ты получишь вымораживание, короче, критерий чипа сработает. Персонажи будут говорить, ты знаешь? Скажи нам, за это мы тебе не спросим, откуда ты знаешь. Вот так. Окей, договорились. Кто-то, конечно, втайне это запомнит. Но к вот этому ситуация вылезется довольно быстро. Особенно если персонажи будут чувствовать, что это жесткий компромат, а им это надо. Если там не все отсюда выйдут при условии что, то как бы компромат будет пускаться этим таким образом. Так, вариант с поисками похищенного прибора, это вариант. Но опять же, с прибором стоит тот же вопрос, что и с... что есть такой прибор, которым может воспользоваться один незаметно, чтобы остальные его отбили. Потому что на гидок конкурентная игра 8 человек, вообще небольшой. Хорошо, большое. Допустим. Ну, то есть, если ты предлагаешь большое помещение...
Там помещение не ограничено. Конечно, два квартиры где навязаны будет стоить.
Окей, согласен. Да? Согласен, да. Допустим. Вцепление пластов может быть, если украдено завещание.
Угу.
А завещание может быть какое-нибудь нетривиальное.
Еще и подделки может быть.
Еще и подделки может
быть.
То есть еще один момент. Окей, хорошо. давай, либо выбирай, либо заставляй нас еще где-нибудь.
В идее завещания пока самое подходящее.
Ну, чтобы она не сцепилась, не сцепила плашки.
А это может быть мотив запуск. Это самое завещание, может
выбраться, таким образом цепляется. Это не то, что надо учить.
Если у нас завещание не какое-нибудь экзотическое, например, если завещание ты должен стать с $1 миллион за 2 дня, как вот в одном наименном фильме, то все могут знать, что анекдот этот известный, когда миллионер, искавший себе невесту, дал трем женщинам, $1 миллион, одна сделала бизнес, вторая стратила на миллионера, а третья стратила на самого себя. То есть они могут знать, что в завещании сказано какое-то условие, которое от них требуется, но они могут не знать, какого решения этот гад хотел от них получить. То есть решение, завещание, оно может быть со сложным условием.
Да, можно второй пласт какой-нибудь другой совсем
придумать.
Допустим, у нас вот эта компания, собравшаяся, разделена какой-то враждой, клановой или партийной.
Что ты собрала мне?
Деловые переговоры на высшем уровне.
Здесь уже пласт директива, здесь уже совет.
Деловые переговоры на высшем уровне несовместимы, действительно, я согласен.
Несовместимы.
То есть, серьезное преступление. Если это не переговоры бандитов.
Да. Каждый из которых что-то прячет, да?
Не обязательно это бандиты. Это могут быть просто такие благородные 70 уже.
Ну, это должны быть физические отморозки, чтобы, несмотря на наличие трупа на полу, продолжать деловые переговоры.
Труп может учиться в процессе.
Зачем? Не ищи, что это прямо приборы.
Труп в процессе – это минус один игрок, с которым потом надо что-то делать.
А труп может быть, скажем, естественным образом, там, за 2 месяца до, когда появится скрывать завещание, а тут 20 еще и каша.
Вариант, да. Окей, хорошо.
Еще варианты, давайте. Пошли,
Так, с тебя еще не было варианта, давай генерить. Вариант пласта не связан, не являющийся, не имеющий прямого отношения к преступлению.
Если придумать, кто, когда и где, то вы разведчики думаете, что это могло произойти. Когда станет один, то есть придумать.
Сейчас мы пласт. Я думаю, что имеет смысл сейчас сформулировать, о чем второй пласт, потом мир подбирать.
Что... Вторым пластом может быть, например, какая-нибудь катастрофа, типа эпидемия чумы.
Сложный вопрос. Вот смотри, это может быть вариант. Допустим, в помещении разбилась ампула с чумой. Или кто-то разбил ампулу с чумой. Мы из этого помещения не выходим не потому, что оно закрыто, а потому что если кто-то выйдет, он станет разносчиком этой чумы, если, не дай бог, он ее разбил.
Минуточку, можно даже дополнить этот вариант тем, что, например, это не чума, а какая-то болячка, которая еще неизвестно, как распространяется. Если кому-то известно, что она распространяется так, то в середине игры вдруг выясняется голос какой-то информации, что она еще как-то, например, прикосновение, она может распространяться. И все начинают сразу думать, так, кого я трогаю.
А то для этого нам нужно мастера-то отследить.
У нас 8 человек, это же
возможно. Во-первых, у нас 8 человек, во-вторых, можно поставить банально какую-то камеру. Нет, тупо, если у тебя ведущих 2, один смотрит с камеры, второй смотрит...
Короче, идея с вирусом еще очень, да, интересно?
Да, вот идея действительно какой-нибудь вирус, и там что-то такое произошло, а при этом там возникает какой-то момент с каким-то преступлением, и все присутствующие в результате оказываются в карантине, и чтобы начать туда выйти, им надо как-то...
И время можно ограничить вирус, на инкубационный период, там 4 часа.
А
потом ладно.
Время возможно может быть ограничено даже не только инкубационным периодом. Потому что инкубационный период хорошо, если они решат проблему каким-то образом, допустим, они вирус там зажмут, что вирус в одном из этих 3 человек. Они их загончик отделят, будут дышать в марлечку и замучствовать над деталями 6 часов. То есть нужно что-нибудь такое, что снаружи срабатывает.
Я вспомнила просто один рассказ про какой-то умный наномеханизм, который придумали ученые, самообучающийся. Вот, он там читал литературу, какую-то информацию скачивал, в итоге прочитал Библию. Начал убивать людей, потому что решил, что самое лучшее для них это попасть в рай.
Вау, какая криза!
Вот, можно как-то это вставить. Ну, такой нетипичный критерий.
Да. Причем убивает он только добрых, хороших людей. Потому что те, кто не успел раскаяться, ранее попадут.
Угу.
Какая криза.
Чудесно.
Ну да, очень такое.
Кого у нас версии, значит, на завещание, вирус, аппарат, да, пропадочные детали.
Граждак.
Граждан.
Бог-стивитка. Ну и вот этот вариант с ним работает. Но он на самом деле частный случай
вируса. Ну да, частный вирус.
А вирус, с ним что еще можно делать? Допустим, у нас доступна какая-то сыворотка, которая его блокирует или уничтожает даже, но в ограниченном количестве.
То есть заражено трое, а спастись может только один.
Ну, мы можем сделать, например, по-другому. Есть какая-то сыворотка, которая как бы в случае введения больного лечит, в случае введения здоровому наоборот.
Есть какая-то сыворотка, которая человека убивает и делает его незаразным. Очень наша для человечества, очень плохо для больного. Ну, в смысле, она его излечивает, но он этого не переживает.
Сыворотку можно как-то предусмотреть?
Конечно, понятно, что сыворотка есть, и понятно, что она какая-то не очень нормальная.
Ну,
не убивающая же пациента.
Ее не хватает.
Смысл у нее очень большой. Это когда у тебя от гриппа сыворотка, тогда смысла нет. А когда от лихорадки Эбола, тогда очень даже есть смысл.
При этом 50-50 склеишь ласты или нет.
Ну да, может быть, что-то такое. Монет кидает на орел и решку. Выздоровеешь точно, но вот переживешь ли это или нет, не факт. Вот, ну ладно, окей, хорошо, на чем мы останавливаемся?
Вот, варианты были перечислены. Давайте, кто хочет за что? Мне очень понравился идея с вирусом.
Который нановирус?
Нет, который вирус с инфекционным периодом, и с каким-то физическим, может.
С нановирусом проблема в том, что нужно вводить специального игрока, который за нановирус играет.
Ну да.
А это может быть и игрок. У меня в одной игре, например, была такая ситуация, когда один персонаж играл одновременно две роли. Он играл одновременно роль информационного агентства и одновременно роль террориста, как две отдельно независимые. Тут можно сделать тот же самый фокус. То есть он, потому что террорист ориентируется на информацию из СМИ. Тут можно сделать тот же самый фокус. Человек может играть человека как человека, и при этом у него может быть таблица из 4 стандартных ходов вируса, за которые играет тоже он. Так, ну хорошо. То есть ты предлагаешь на вирусе остановиться?
Возражение.
Поедем.
Аргументируй.
Ну, то есть можно только конкретизировать коронавирус?
Окей, хорошо, сейчас будем конкретизировать.
Давайте примем как
пассажиров. Вспомнилась компьютерная игра More Utopia. Там в сюжете тоже детектив и эпидемия стоят.
Да, еще там было ограничение по времени.
Точно.
Происходило?
Точно.
Я не играла, но я считала.
На чем основывалось ограничение?
Потому что события происходили. Ты мог просто не успеть поговорить с человеком, потому что он умирал от болезни. Призовы играли в фильме?
Да.
Там не ждут игрока.
Оригинальная идея тайминга. Надо будет попоиграться.
Ну каким образом будет соединяться пласты эпидемии и вирус? Если пласт вируса и пласт эпидемии.
Во-первых, преступление может быть связано с тем, что вирус каким-то образом вырвался.
Или вирус с целью получения.
Во-первых. Во-вторых, человек может, допустим, человек может пытаться украсть это, да. Украсть вирус, и он первую часть. Или украсть антидот, да. То есть может это как бы вариант. Потом. Человек может, допустим, хотеть приделать ноги к антидоту или к информации. И ему вообще неплохо бы отсюда выйти. Он вообще рассчитывал, что он тут один будет, все упрет и уйдет. А он тут оказывается не один. Да. А может быть вариант, когда преступление закончено не до конца. Например, он вирус и антидот, то есть он вирус высвободил, теперь ему вообще-то неплохо бы залить его в канализацию, а вот присутствующие 8 человек как-то мешают. Причем он, единственный невооруженный из них 8, допустим. Там, ну или еще что-нибудь такое. Они могут не дать ему принять антидот, потому что для этого надо вскрыть сейф. Он знает пароль, но он же не может при всех начать скрывать сейф, который вот на стене. Вот. Он пока еще не заразен, но может и заразиться и так далее. То есть тут может быть разнообразные завязки, в которых у них есть как бы вирус и ловля этого вируса за хвост, это один вопрос, а соответственно и не передача этого вируса. А поймать того гада, который это все сделал, это вообще вопрос немного отдельный. Они могут все заразиться, потом поймать его и устроить ему суплинчик. Все равно его. Ну хорошо, значит, нам на этих двух.
Да, значит, вирус.
А, преступление и вирус. Вирус у нас, видимо, все-таки не нановирус, а попроще. Не, ну да, не, идея оригинальная, надо будет когда-нибудь обязательно реализовать. Копилочку, однозначно.
Так, следующий какой-нибудь.
А, следующий нет, вопрос. Мир, определяемся с миром, с масштабом проблем.
Так, ну где у нас может быть вирус?
Вирус у нас
в Агате Кристи.
Зачем в Агате Кристи? Просто, мне кажется, в данном случае был что-то детектив.
Некоторый образ детектива.
Да, то есть...
Нет. Ну, викторианская Англия у них недостаток, что там немножко, там они мало знают о вирусе.
Неовикторианская.
Поствикторианская.
Неовикторианская.
Неовики.
Фьючерсная такая викторианская. Не, а чё?
Стимпан?
Да, 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 да.
Стимпан?
А, стимпан, кстати, да. Вариант.
Антурашка
еще будет. Если играть, то смотрит. Ну,
она ладно. Примитивная совершенно, дурашка стимпан. Тут очки сварочные, да? А, обилие всяких гаджетов, одетых там в медь,
бронзу,
шестереночки, часы там и так далее. Так это все очень легко.
Да, одновременно всякие спешно могли вести. Ну окей, хорошо.
Вот. То есть если это стимпанк, да? Или дизельпанк, ну это брутально. Вот. Вирус там еще как может быть, и чокнутые ученые там могут быть, и что там только не может быть. Лаборатория.
Какая-то... Мир привлекательный для игроков.
Да, безусловно, мир интересный. Стимпанк это прекрасно.
Окей, останавливаемся на стимпанке. Хорошо.
Так, условия, какие у нас будут первичные. То есть, где все это происходит, если предположить?
В лаборатории.
Это может происходить, допустим, на каком-то походе, плывущем в Индии или Африке.
Тогда, получается, у нас вирус как-то переезжает. Спрятан.
Интересно, зачем?
Интересно, куда?
А чем тебе, раз уж у нас стимпанк, держава не устраивает?
Держава прекрасна. Держава прекрасна. Во-первых, абсолютно ограниченное пространство, в-третьих, есть всегда возможность
ликвидироваться, да, добровольно.
В-третьих, не очень хочется из огнестрельного оружия стрелять.
Да, точно. А пусть поприсутствует. Чего бы и нет.
Кстати, да. Но стреляешь при этом только ниже уровня ока.
Потому что
рикошет вверх заканчивается финишем для всех. Окей, значит, вирус едет на дирижабле из пункта А в пункт Б, да. По прибытии расползется по округе.
Нет, не обязательно, подождите, он же может ехать в закрытой капсуле, и как бы один из участников явно его зачем-то куда-то, скорее всего, продать вражеской какой-нибудь подороже.
Если он будет в закрытой капсуле, тогда у нас элемент вируса и борьбы с вирусом не сыграет, потому что мы будем только как с объектом с ним работать.
В закрытой капсуле, но по дороге нечаянно нарушил технику безопасности, и, допустим, сам заразился.
Если сам, тогда точно известно, кто заражен.
Да, да.
Сделать так, чтобы
неизвестно. А другие-то не знают про вирус, например?
Почему? Могут знать.
А могут и нет.
Ну, могут и нет.
Кто-то знает, кто-то не знает.
Подожди, если они не будут знать, тогда одно из двух, либо они превращаются в несчастную жертву, либо они не понимают, что происходит вокруг них. Почему бы они не знали?
Может, пока у вас вирус, он была как раз отмонтирована в топ-3-попье, который случился убийство.
А кто это случай заражать? Убийца, который хряп предпопье.
Смешной вариант, но что смысл функциональности не очень
нравится. Есть несколько хранителей, которые знают, в чем дело. Один из них погиб. Соответственно, да.
Вариант.
И капсулы исчезаем, да? И вот оно.
О, подожди, а у нас они вообще-то все обладают не одинаковой информацией. То есть здесь у нас есть несколько хранителей, остальные могут знать, но меньше. А, то есть у нас может быть, допустим, какой-нибудь военный эскорт, ну и буквально там два, например.
Которые знают, что они везут. Но при этом кто-то один, наверняка.
Нет, а эскорт военный не знает свойства, что они ведут. Их сюда представили для
самого. Страшно, секретно.
А свойство, соответственно, то, что вирус может как бы еще каким-то образом эволюционировать. Например, время там игры минус полчаса там или что-то в этом роде. Добавить туда еще свойство вируса.
Может быть, да, может быть событие какое-то еще, я согласен. Я имею в виду, что хорошо, вот у нас хранитель, то есть у нас, во-первых, понятно, что мы не можем всех сделать военными, потому что если мы всех делаем военными, и мы летим на свою военную родину, тогда правильно человек сделает так, на безлюдной территории. Вот. Соответственно, у нас, видимо, военных мало.
А мы можем лететь именно в безлюдную.
А мы можем дать вирусу свойство, что если он взорвется в этом дирижабле, то всему миру придет.
Ну, это как бы апокалиптичный
год. Ну, да, зато никто этого не сделал. Хотя...
Кроме тех, кому это надо.
Точно.
Окей, хорошо. Ну, то есть мы как бы с чем мы определились? Понятно, что у нас есть военные, видимо, военный не один. Или один.
У них есть полномочия.
У него есть полномочия, у него есть оружие, у него все есть, кроме мозгов. Ну, кроме в смысле знаний, я имею в виду специально.
Вот именно. Хорошо, точнее.
Ну, может, могут быть и знания даже, но у него могут быть предположенные приказы, могут быть моральные деньги. Принципы. Спасти мир, но потом его расстреляют.
Так, кого два хранителя. Так, что у нас с убийством тогда? Ну, с убийством с преступлением. Убийство не обязательно должно быть убийством.
Преступление может быть, во-первых, с трупами и без трупов. Начнем с этого. Если у нас вирусы, логично, что преступление было с трупом.
И труп это как раз тот человек, который мог управлять дирижаблем.
Кстати, быть не труп. Можно, он может быть без сознания, там пройдет ему сильно позже, ничего не помнит.
А кто это будет, игрок или
игрок? Если он не, даже если он ничего не... Как ты...
Ну, сам не помнит, там последние N минут.
А, его отравили какой-то наркотой. Его отравили той наркотой, которая стирает оперативную память.
Можно даже...
Есть такая конкретная наркота, она стирает человека оперативно на 10 часов.
Можно даже не говорить человеку, что с ним произойдет, вот, а непосредственно перед игрой, вот на 5 минут сказать, вообще-то тебя отравили, и ты только через час
слушаешь.
Был такой фильм. Нет, прекрасный. Можно, как, в принципе, сказать человеку, что
но
был такой фильм прекрасный про потерю оперативной памяти, когда человек...
Мементо?
Да.
Что-что? Объясните тем, кто
не... Есть такой офигенный фильм про человека, у которого оперативной памяти не было. Очень интересный фильм. Построен на том эффекте. То есть у человека нет оперативной памяти. Он смотрит по сторонам, он понимает, что он сидит за столом, он может прочитать, но он не знает, как он сюда попал. Что было 3 минуты назад, он не знает. В фильме есть интересная фича, которая позволяет игроку, зрителю почувствовать то же самое. Сцены идут в обратном порядке. То есть фильм начинается с того, что и он эту тварь мочит за все. Это первая сцена фильма. Вторая, и они подходят к этому помещению и так далее.
Идея с наркотой интересная. Так, давайте развивайте. Работайте.
Это может быть убийца, кстати. Такой атакей оперативной памяти. Как в фильме.
Нарушенный.
Кстати, да, потеря оперативной памяти.
Плюс условия, которые у него записаны, по которым он уже человека убил. Но он этого не помнит.
То есть его могут вычислить, он скажет, а я не помню, как я его убил.
Да нет, дело там штука в другом.
Нет, в момент там фича была в другом. Он не помнил, но он делал себе всякие записи.
А
и он увидел человека.
Номер машины такой.
Достал фотографию, такой. А на ней написано, он врет, убей его. Ну, взял и убил. Но он не помнит, когда он сделал, почему он написал. А, в мире очень распространен... О, смотрите, фокус! Значит, по миру. А в чем проблема всех игр, основанных на расследовании? Непонятно, как собирать улики, потому что улик в обычном виде нет. Берем мир, в котором очень распространены детекторы лжи. Прям гипертрофированно распространены. Вот у нас
мир,
прям непосредственно...
Мир Буджел, например.
А, мир Буджел, например.
Там есть сам игрок.
Надо сделать так, чтобы этому инструменту можно было воспользоваться несколько раз. То есть не как криптонал, а именно как детектор. А, соответственно, преступник стирает память себе совершенно сознательно. То есть он,
чтобы не попасться...
Чтобы на детекторе не попадаться.
Так получается, у нас инструмент, с помощью которого, как бы, имеющий власть пользоваться этим инструментом, может выяснить, кто бьет. Или...
Да.
Он может
да.
проверить, у кого есть точное алиби. Там, человек говорит, вот, я помню, там, по секунду рассказывает прошлый день. Понятно, что он не убийца.
но, скажем, есть ограничения, опять же, есть там фосфет, это будет химический препарат, есть там 4 ампулы, можно там 4 там, человек проявить. Хорошим
стимулем. А, нет, тут, ну тут есть недостаток. Давай мы не будем привязываться к последовательности событий, потому что последовательность, разгадывание последовательности событий сводится к тому, чтобы собрать перед собой по возможности много игроков, загрузов игроков, расписать одну хронологическую таблицу, вычислить нужный квадратик. Это дело хорошее, но это дело, которым занимается один человек. Он всех трясет, а потом он обрабатывает. При этом, в принципе, если игроку нечего скрывать, он заинтересован в том, чтобы он это понравился по пути.
Собственно говоря, взятки наркотик, которым отразили. Вот дальше у нас есть еще вирус, да? Есть у нас еще, видимо, какой-то антивирус.
Да, вирус еще не есть.
И, возможно, у нас еще есть какое-то средство, с помощью которого, благодаря которому отравленный человек не умер, а все-таки потерял память. Выжив тем самым слегка. Вот. Плюс у нас еще может быть средство для того, чтобы стереть самому себе память. Плюс у нас еще есть средство для того, чтобы расколоть человека типа фосфен.
Ну, то есть, соответственно, у нас присутствует вот такая таблица препаратов.
Еще инструменты, которые...
Ну, инструментом на самом деле, ну да.
Спеши, пожалуйста, я забыл перешу.
Инструментом является богатый, же самым, богатый арсенал всякой химии. Окей, хорошо.
И полный дирижабль людей, которые не помнят, что они делают.
Это как химией будут пользоваться.
Куда мы несем, что мы делаем? Ну, это один из вариантов.
А несчастный военный испытывает дилемму между необходимостью довести.
А это, допустим, биологическое оружие.
Да.
Поэтому он, конечно, может застрелиться.
У вас какой-то лаборатории биологического оружия. На вражеской мировой территории.
О чем было, на том. А на вражеской, потому что на вражеской, потому что так мало, собственно, почему так мало испортил? Потому что на вражеской территории захватили и сейчас эвакуируются. Таким образом у нас что может быть? Таким образом у нас может быть еще и кто-то из ученых, который не относится к тому государству, куда он летит.
Короче говоря, враг.
Нет, почему? Перевербованный.
Агент.
Да, агент, да.
Двойник.
Он может быть просто ученым, а в процессе решить будет он агентом, двойным агентом.
Тройным агентом.
Ну, короче, да. Ученые и агенты у нас фигурируют так или иначе, а в деталях дальше разберемся. Окей, хорошо, соответственно. А, тогда давайте не начнем.
Да, агент хорошо, может я же вернуть дирижабль.
Может, он умеет управлять. А кто у нас умеет управлять дирижаблем?
Убитый человек.
Это вообще пендексия.
А умение управлять это уже конечно.
Нет, прям
дирижабль.
Посадить, да. Где посадить?
Посадить дирижабль легко. Но только один раз.
Нет, сажать дирижабль не надо, потому что там непонятно, как на земле играть, и не сильно что-то разбегаться. Пусть он может только прилететь, какой-нибудь конечный как на них.
Не, я имею в виду, что это я к тому, что дирижабль, его нельзя посадить так, чтобы он не испортился.
Угу.
Поэтому максимум, что ты можешь сделать, если ты не являешься специалистом, это спустить его на определенную высоту, и все дружно с него попрыгнут. Но держать его на бреющем полете, на самом деле, колоссально сложная задача.
Переживания мы можем еще ввести.
Хотя, у нас же стимпанк, у нас может быть автопилот по высоте. Держать высоту 5 метров.
Нет, опускание дирижабля абы где, мне кажется, это нежелательный эффект.
Окей, мы над морем.
Мы можем еще в духе Фрэнка Херберта ввести еще специальный препарат для вождения дирижабля в пальце.
Препарата хватает.
Не надо, не надо. Наркотик.
Препарат для вождения дирижабля. Это от него случается потеря памяти.
Нет. Спайс. Нет, давайте без спайса кончим. Пойдемте. Давайте у нас у дирижабля есть какая-то автоматика, там, допустим, которая там. Кто может водить дирижабль, тоже вопрос интересный, потому что понятно, почему да.
Кто владеет дирижаблем, владеет миром.
А зачем он на самом деле лететь над морем? Если на борту вирус, то там должна быть как бы группа социально ответственных, отчетливо отдающая
себя. Которые не хотят садиться посреди людной территории. Да,
да, мы летим над населенкой, над сплошной населенкой.
На этого дирижабля писать только политика с определенными полномочиями. Сразу пересекаемся с вам робот, да, когда я на карте там летел, и всем платил, мешал.
Полномочия над морем не работают.
Ну извините, того, когда прилетим, всех к стенке поставим.
Плюс один. Как, знаешь, как говорил один очень хороший боец отряда «Витязь», я лучше сяду, чем лягу.
А, Так, ясно. Политика не работает. Какие еще у нас методы воздействия есть?
Не, ну она, конечно, работает, но в ситуации, когда тут смертельно опасный вирус, она начинает работать хуже, чем обычно. Не, ну вообще вот социально ответственные идейные люди, это да.
Социально ответственные тоже вариант идеи.
Те, которые здесь свои, в смысле, которые над твоим государством летят.
Не, он вода уже летел.
Знаешь, если вирус бросит в воду, то...
Он, скорее всего, не выживет. Вирусу нужна среда распространения.
Могут быть разные вирусы.
Не, ну вирус может быть разный.
Не знаю. Кто же знает, может быть.
Тот вирус, который распространяется через морскую воду, его можно никуда не везти. Его можно сбить.
Ну да, это в чем жизнь. Может, для другого нужен.
Может, его еще переделывать хотели.
Чтобы он еще естественно тоже?
Не, как-нибудь подцепить.
Ну обычный вирус все-таки требует определенного окружения для своего распространения. Да. В чистом море он как-то не очень.
Паразитирует по планктону.
Рыбий гриб.
Тогда он людям не опасен.
Вон пошел.
Так, останавливаемся, да.
Да.
Значит, что у нас там?
Так, примерно атмосферу, когда и что это происходит, наверное, мы расписали.
Да, с атмосферой примерно поняли, определились. Кто у нас уже точно есть совершенно? У нас уже точно есть как минимум один военный эскорт. У нас уже точно есть кто-то один, кто является следователем. А причем это не военный эскорт.
Может быть, кто-то из внутренних людей.
Я просто не понимаю, зачем их два, если не понял, зачем их два.
Один просто из скота, другой внутренний следователь.
Интересно, мне кажется, что тут у людей были какие-то функции, и что, в принципе, существовал какой-то потенциал взаимозаменяемости этих функций, чтобы разные комбинации не разрушались. Допустим, два человека способны быть водителем, два человека способны быть химиком.
Кто-то должен выполнить вычисление, да. Кто заражен, а кто нет. Кто-то должен там знать о особенностях вируса. У нас пока что два вояки, следователи, которые не знают об истинных особенностях вируса. Военные знают только об его наличии. То есть надо вести какого-то химика или ученого.
Следователь может быть представитель власти.
Но у нас там как бы есть гибис с шифонером.
Скажем, он сеньор в той пустыне, в которой они летят, и он обязан судить все происходящее здесь преступление, хочет ему это или нет. Может, у него долг такой. А у него опыта никакого, например, нет, там, во-первых, был
готов, как-то
моделировать, а во-вторых, потому что в этой пустыне нет.
Хорошо.
Уникальность.
А как мы можем сделать так, чтобы выделенный следователь обладал лучшими условиями для взлома ситуации, чем...
А он там химик.
Для взлома ситуации?
Да. То есть, ну, у нас, если мы говорим, у нас есть должен быть, грубо говоря, Шерлок Холмс. Как сделать, что сделать с этим Шерлок Холмсом?
Встроенный в него детектор лжи.
Не. А что? Почему ему вообще должен кто-то доверить расследование? Так вот.
Нет, почему ему имеет смысл доверять? Почему? Ну, чем он таким в хорошую сторону отличается? Что все на
него смотрят.
У вас заказ.
Нет, может быть, он просто действительно такой Рапилько опытный.
Вот да.
Как делал это по фану.
Какие свойства ты дашь этому человеку, а ему надо их дать в голову, чтобы он реально обладал преимуществом?
А как делиться? По жизни.
Каким преимуществом?
А каким преимуществом реальность обладает тип обладает?
Тип в реальности обладает
мозгом.
Переразвитой дедукцией, очень большой наблюдательностью.
Это не смоделируешь,
способностью читать мотивации людей.
Это нужно игрок,
Ну, понятно, что мы в каких-то пределах.
Ну, вообще-то моделирование, например, делали бастильцы. Именно моделирование там УДИК с помощью карточек, там определенные люди надо читать определенные карточки, но это на лонгидоке не работает. А так, в общем-то, для полевых систем придумывались.
Да и как-то это не сильно напоминает карточную игру в Xbox. Хочется, чтобы...
И там оно было осмысленно, потому что было несколько детективов и хотелось сделать различия между ними.
Как сделал Кулики?
Ну, один момент у нас уже есть, это непосредственно допрос.
Да, плюс вот эти... капсулы детектора лжи.
Да, причем ограничили, так что всех нельзя было запросить.
А они могут быть еще чем-то ограничены. Они могут ограничить количество вопросов.
В мире, да.
Ну, некоторые роллы, так смотрим,
аллергии.
Опять-таки, всякая субординация, один не может допрашивать другого, там всякие сложные правила.
Субординация в таких случаях не рулит.
Это понятно.
Рулит знание того, что тебя нельзя допускать допрашивать, потому что ты обладаешь. Грубо говоря, если ты академик, знающий о ядерном оружии, ты не должен допускать, что ты допрашиваешь, это другой вопрос.
Допустим, он зараженный вирусом, моих поступки не работают.
Работает
это просто...
нетривиально, да.
Так, вот работает нетривиально.
Возвращаемся к вопросу, как мы моделируем улики. Пока у нас допрос единственный по улике. Какие-нибудь еще варианты есть, предложим?
Изменится лица показать.
Ну, на таком типе игры, безусловно.
Свидетельство показания,
кто-то что-то видел, то есть список некоторых фактов, которые они видели. Для этого надо создать некоторый бэкграунд. Окей, хорошо.
Можно просто в обводное детективу написать то, что он видит на месте преступления. То, что он видит какие-то...
А то, что он заметил
вещи? То, что он заметил, да.
То есть можно разложить улики, но остальным про них не сказать, а ему сказать.
Знает только детектив, то, что он наблюдательный, просто пропаченный.
А другому в обводное, там, говорит, ты где-то потерял свой пистолет.
Пистолет потерял, думаешь. Но на детективу написать улики можно.
Да, но при этом их реально сделать. Угу. Физически положить, но он получает полный список сразу, а все остальные.
То есть он их нашел до момента игры.
Да, на начальном моменте.
Угу. И они.
Ну, то есть, зайдя в помещение, которые... ты обратил внимание, что будет очень по списку.
Там лежит
пинцет
персонажа, пистолет персонажа вы.
Там лежит пинцет.
Восточный экспресс, как
ничего. Вот. А теперь попытайтесь догадать, у кого из здесь присутствующих проблемы со зрением. Тот, у кого проблемы со зрением, не хочет палиться, что у него проблемы со зрением, при этом он не может читать текст. Вообще никакой, потому что проблемы со зрением, у него буквы размываются. То есть он либо к носу вот так подносит, либо он не может прочитать ничего. А в письменном виде есть какая-то информация.
А круто, пенсне попал так. Потому что он как-то случайно там оказался, в общем, вообще там случайно. Да блин, должно быть
доброе расследование. Так, а теперь, значит... Что еще можно сделать? Можно сделать действительно, во-первых, можно сделать географию помещения некоторую и некоторое перемещение людей по этому помещению. Но надо сделать что? Если сделать в тупую, тогда игрок просто будет задавать вопросы и выписывать тупо ответы готовые, потом сличать и все, это будет легко. А вот если каждый из персонажей, или по крайней мере там 9 из 10, там половина, хотя бы половина персонажей, имеет мотив исказить свои показания. Причем серьезно.
Путаем следы, да.
Угу. Не мы путаем следы, они путают следы.
Да, конечно, а мы создаем условия для путания следов.
То есть, грубо говоря, условия таковы, что каждый из них имеет мотив исказить свои показания. А количество вопросов, которые можно задать уточняющих, оно вообще ограничено. И поэтому сначала ты вынужден будешь допрашивать обычным способом. Окей, вариант.
С уликом более-менее.
Ну, как-то с уликом, да.
Решатника.
Понятно.
Ну, я уже все варианты переписала.
Ага, окей, хорошо. Возвращаемся к вирусу. Вирус у нас на свободе, то есть у нас передается. В данный момент. Играем ли мы на игре в заражалочку или нет?
Играем. Я думаю, что играем, но передаем, но может быть там, не знаю, как это описать, передачу. Нет, не прикосновение, надо будет передачу. И никак не выйдешь, конечно. Может быть.
Здесь
параллельные линии.
Да. Да. Там кросс-пол.
Он может перенести через определенный пас предмет.
Да, например, там, а и...
Между прочим, вариант, он передается через иголки, а иголки у нас не на разу.
Вводится внутри этой самой
инъекции. Да, что у нас все вводится через инъектор, а он как спит, передается через
инъектор. То есть допрашивает человек, мы его тем самым заражаем.
Если до этого.
Если
до этого мы. Причем у нас, соответственно, допустим, 3 инъектора в каждом по 3 дозы.
Один заражен.
Но заражать не обязательно процент.
А почему? Можем на 100% сделать.
Да.
Смотри, у нас 3 инъектора с суперпенком в каждом из них несколько доз.
Да. И один из них заражен.
Есть один способ, как гарантированно никого не заразить. Истратить на каждого человека по одному вектору. Но тогда у тебя три попытки.
Да.
А потому что не обязательно.
Ну, может быть, не 100%.
Там, например, сдерживание смертности.
Ну, вот здесь, например, коты, огромное количество, всего там 3 инъектора, один зараженный. Вопрос, сколько вы, возможно...
Вот в том-то и дело, что на начало игры ни один не зараженный.
Да, на начало может быть ни один будет не зараженный.
Более того, он может так ни один и не заразиться.
Я не хочу, чтобы у нас к концу игры весь дирижабль был зараженный, и, соответственно, весь вариант.
Не, а это самое, извините, есть человек, который знает о том, что, блин, не пользуйтесь инъекторами. Но он это почему-то говорит не
это,
хочет.
А, это, кстати, отличный аргумент.
Почему он не хочет говорить?
Вот человек, который знает, что не надо пользоваться инъекторами, он вообще просто будет избегать допросов.
Он много чего будет избегать. Не, я имею в виду, что он может знать, что оно распространяется таким путем, и он может панически бояться, что этот процесс выйдет из-под контроля.
Будет пытаться...
Но при этом он почему-то не хочет.
Боязнь многоразовых шприцов выглядит очень естественно.
Вполне,
да. Вносим в игру три многоразовых шприца, да.
Ну,
да.
Многоразовых.
Ну, да.
Они абсолютно одинаковые. Как бы игрок знает, что вот этот заражен, например, да? Во воду, предположим, он знает, что вот этот заражен, а они перепутались.
Мастерская нумерация.
Не проблема. Они разного размера.
Если наоборот, чтобы на игре не путались, то одинаковые предметы и какой-то там незаметный крестик.
Мастера здесь. Ходите игроков, смотрите. Да и игроки поймут. Игроки тоже начнут их смотреть, соберут в одном месте, рассмотрят повнимательней.
Это очень просто
делается.
Помещается не один шприц, а все три. Один помещается красной точкой, второй синий, а третий зеленый. Поди разбери, который из них заразен. А у мастера в табличке отмечено.
В общем, если нельзя, но хочет, то можно.
Ну то есть можно, да, в принципе.
А
причем у нас может быть, вы смотрите, такой вариант. В вирусах есть понятие экспозиции. Иммунитет он до какого-то предела держится, после какого-то он отрубается.
Начинаются какие-то эффекты, видимо.
Он начинает передаваться воздушно-капельным, если количество зараженных обычным путем больше какого-то количества.
Тогда концентрация.
Да, концентрация повышается. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, может быть один зараженный, но человек может знать, что среди нас есть один зараженный. Но панически боятся того, что их там станет, к примеру, 5. Потому что если зараженных станет 5, то мы прилетели. Дальше он начинает уже через чип распространяться, и все.
Дальше уже, да.
Нормально.
Не, подождите, хорошо, минуточку, линию противоядия даже не затронули. Значит, у нас есть противоядие.
Вакцины,
ну, давайте, вакцины там тоже опять сильно ограничены, да еще есть.
Ну, я бы не стал делать просто вакцину, потому что есть просто вакцина, тогда, да, значит, полученных. Потому что если у нас есть просто вакцина, тогда я нормально человек, желающий жить, заразный я. Я сдаюсь.
Да, и лечение.
Вакцины, скажем, нужны две.
Ну, мне понравилась идея насчет смертности при лечении.
Ну вот да, может быть просто смертность. Причем да, не гарантированная такая.
Короче, вакцина с приколом.
Да, вакцина с приколом имеется.
Ну это всяких смешных свойств. Только ученые, они там не все.
Вакцина 50/50, так и назовем.
Да, во-первых, знают только ученые, во-вторых, ученые могут быть, вообще говоря, не очень-то заинтересованы в распространении лишней информации.
Рекламная пауза.
Это были вражеские ученые, захваченные вместе вот с этой хреновиной.
А, да.
Они были ужасно.
Если они все разбазарят, то их, в общем, не надо будет покупать. Нужно обладать секретную информацию.
А если они не выболтают, то еще мы.
А если они ее выболтают, то они, в общем, никому уже тут не...
Да. Да, у них тут как бы такая дилемма. Если они ее не рассказывают, то умирают все. Если, ну, если рассказывают, то умирают только они. Лично для них разницы, по-моему, никакой. Они могут заниматься, зато они будут пытаться заниматься ограничением всего этого дела так, чтобы еще и не спалиться.
Да, вопрос в проценте разболтанного.
Чтобы не спалиться, что они знают что-то еще важное. Да. Ну, то есть, что они вообще тут как бы ученые в теме, чтобы не выдать больше, чем... Больше, чем знаешь.
Как? Итак, у нас все-таки проявляется один персонаж, по крайней мере, один-два, как бы, вариативно. это вот вражеский ученый, да, который знает о, эффекте вакцины 50-50. И
я думаю, что должен быть еще не вражеский ученый, чтобы хотя бы немножко
разбираться. Да, ученые, да, ученые должны делиться на вражеских и не вражеских, да, согласен.
Угу. Ученый вражеский непосредственно разработчик вот этого вот счастья, он о нем знает все, но никак не заинтересован. Ну, как бы, не заинтересован делиться.
Против специалист спасения.
У нас все-таки получается три типа. Какая-то война с оккупантами, пленными.
Ну, как-то, да, такой да, вот кинули, она у нас растет. Да. Но это такой фон, потому что на самом деле он именно фон, потому что он получится немножко вымороженный. В сравнении с теми проблемами, которые у нас с вакцинами.
Да, даже убийство меркнет.
Да, в общем, убийство...
Оно у нас было? Убийство
потом надо будет вернуться.
Кого-то оглушили?
Да.
У нас не убийство, у нас нападение.
У нас может быть нападение, да.
Попытка убийства, которая провалилась. И у чувака память отбила,
да? Попытка кражи, которая провалилась, он, скажем, там украл, но там, скажем, передать украденную
акту не смог. Что если у ученого сделать потерять?
Чтобы уйти от допроса, память вообще все равно отшибла. И сам, скажем, не знает, там удалось ему украсть, не удалось ему украсть.
Вот, например,
и, или там он понял, что не удалось, знает, а что на самом деле произошло, он не знает. Потому что для самозащиты он себе отбил память.
И он забыл как раз какие-то вот химические знания на время, на какое-то. Представляете?
Не обязательно.
Нет, у преступника знаний совершенно не обязательно, что есть.
Ну, понятно.
А, ты имеешь в виду, что он в какой-то момент вспоминает?
Конечно.
Ты ради этого куда? Ага.
Ну, это еще один вариант такой.
Что неожиданно вспомнить, это лучше так сделать. Что человек, в принципе, что-то знает, но он не знает, что ему надо применить. Как он знает, там, как передается вирус, но он не знает, что это вирус. Но он знает, и знает, вот он называет вирус. Он такой.
Ой, это же он... неспроста, подумает игрок.
Будет совершенно правда. Да, 100%. Чтобы сделать так, чтобы он этого не заметил.
Я скажу, что я даю много лишнего, не много, но сколько-то лишней информации, которая точно не заиграет. Всем в этом говорю.
Ничего.
Ну да, кстати, в
жизни хороший ход, да. Короче, много, не за это.
Окей.
Так, 5-6 человек у нас уже присутствует. Ну, 4-6 человек. Так, кто у нас, собственно...
Во-первых, у нас присутствует здесь... Если мы сделаем игру в то, что кто-то стирает себе память сам, то у нас может быть еще и какой-то двойной агент. Причем он даже сам не знает, на кого он работает.
Потому что случайно передозировал, ему там немножко.
Да нет, он специально не знает, на кого он работает. Он же может под допрос попасть, он это понимает, на сложной ситуации. Он специально не знает.
А в определенной ситуации, видя какие-то знаки, он понимает, что вот, наверное, я работаю на
всех. А знаки он оставляет сам себе.
А как это моделирует?
В смысле, очень просто. Знаки он оставляет сам себе.
Да, а потом он забывает все, кроме
того. У него есть блокнотик, да.
И он на коже было пишет.
А в обводной написано.
Дошел в ванную, посмотрел. Ага.
У него может, понимаешь, у него может быть на сотой странице записано, зачем я это делаю. На внутреннем этом самом в блокноте написано, зачем я это делаю, страница 100. Но он этого не открывает, потому что он может попасть под допрос. Поэтому он на всякий случай знает, что у него записано, но не смотрит туда.
Так, знаете, класс, я вожу двойного агента.
Причем для искренности
его
вообще...
Его надо сейчас будет думать и...
Было бы для искренности полезно, если бы он был, наверное, даже думал, что скорее всего он работает на то же государство. Ну, на правильное государство. Скорее всего. А чтобы, если он работает не на него, то как бы...
Он не пытался подумать.
А, нет. Чтобы если он работал не на него, он не так полился.
Так, ну, значит, намерен стерть память.
Ну, то есть кто-то, кто намерен
отрезать. Кто-то убить надо будет, я просто одна здесь не разу, достаточно формулировку, так что здесь надо будет на память. Кто-то с двойным агентом.
Постоянно отрезать себе память?
Да.
Наркоман.
А чё, в этом мире наркоманы...
Сплошь рядом,
да?
Да, к тому же это может быть нормально.
Да. Не, ну имеется в виду, что он может всем говорить, что он герычем закидывается, а на самом деле у него там стиратель.
Да. А эффект, в общем-то, одинаковый. Ну, какие-то эффекты одинаковые.
Закидывается он тоже через приз.
Да,
по-любому.
Конечно.
Так, двойной агент у нас...
Вся химия будет, и только шприцевым путем.
Да.
Двойной агент у нас связан с вирусом на начало игры? Он ничего не знает про вирус, или он все-таки засланец?
Смотри, во-первых, я думаю, что было бы интересно, если бы, во-первых, вариант первый, это человек, крущий себе память, а, собственно говоря, является ли преступником, либо организованным преступником.
Пожалуй, подозреваем, в любом случае.
Это один вариант. Вариант второй, он наоборот не является непосредственным участником преступления, но сопротивляться расследованию он будет точно так же. Потому что он же не знает, делал он то или нет.
Будет так игра с тобой, да, что я себе вообще представляю.
Офигенная роль.
Да.
Отличное место под катарсис.
Ну да, но имеется в виду, что он будет сопротивляться расследованию, просто потому что будет бояться, что возможно случайно расколешь преступника как раз он. Не заинтересован в раскрытии вообще чего бы то ни было.
Что-то у нас вообще не как это, просто странный такой
он при этом может
персонаж, но при этом он может ничего и не совершать.
Но он большой отец. Нет, этот жанр не складывается.
Давайте же мы делаем, что он что-то натворил.
Подождите, а если он готовит, а если он готовится к преступлению? Если он еще не совершил преступление, он к нему готовится.
Поэтому стирает память.
Поэтому он должен сейчас доделать еще кое-что, стереть память, совершить преступление, стереть память и выйти чистым из воды. А про то событие, которое уже произошло, он не знает, то ли это он сделал в рамках подготовки, то ли это кто-то еще, кроме него, шалит. Он этого не знает на старте. То есть он готовится, допустим, конкретно к убийству. Причем не просто убийству, а убийству, замаскированному под что.
Через передозировку. Вот здесь
полагается. Убийство в качестве квеста вещь неудачная.
Убийство в качестве квеста это неудачно, если это просто убийство. А если
не будет. Это можно делать только в конце игры после сложной подготовки, это еще
конечно. Да, то есть имеется.
Да.
Нет, а если, понимаешь, в чем дело? Если ему надо сделать не убийство просто, а если ему надо сделать, чтобы кто-то из здесь присутствующих, не он, завалил кого-то из здесь присутствующих.
Не его.
Что?
Это он не сделает.
Да нет, почему? Довольно легко в таких условиях, когда сдвигаются с чем-то. Не, ну ладно, ну короче, вот тут нам можно подумать. Но я имею в виду, что вот возможно он готовится к преступлению. А потом.
А может он его уже сделал и забыл? Вообще еще раз сделал и забыл.
Не, просто вот там Мементо, там это был не первый персонаж, которого он убил. Он вообще искал одного человека убийца своей жены.
Но признаки как-то совпадали.
Да, но признаки как-то совпадали частенько в разных городах. Поэтому покрошить народа он успел довольно много в своей жизни.
Да, в этом мире определенно у нас химикаты популярные.
Да.
Убийство может быть как бы.
Какое должно быть убийство, чтобы оно не портило нам игру? Либо замаскированное под что-то.
Я тут вижу как бы в виде такого странного мира. Как бы замаскирован от передоз. Например, случается труп с признаками передоза.
Тут вопрос по-другому. Кем должен быть персонаж, чтобы его убийство не сломало всем игру?
Убийство может быть.
Оно может произойти в последней части игры.
Есть вакцина, которая убийца.
50-50 она убийца. Вот и значит трупик зараженный, который.
Нет, подожди, стоп. А если мы делаем следующим образом, если его задача заключается не в убийстве, а в дискредитации человека.
Например, создатель этой самой вакцины.
Как вариант. Например, он должен сделать так, что, к примеру, не просто чтобы они не получили, чтобы те, кто, кому мы сейчас летим, не просто чтобы они не получили информацию, а чтобы они получили неправильную информацию, он должен их дезинформировать.
Дело в том, что вакцины на самом деле нет. Вот вам тоже не подойдется. Вакцины не сработают.
То есть его задача сводится к какой-то дезинформации. И они причем должны получить свидетельство этой дезинформации.
Слушай, а что этот чувак вообще делает на этом дирижабле?
Как он туда попал, если вакцина украдена, то я
чувак. Который трет себе память регулярно. Что он делает на военном дирижабле?
Этот чувак.
Это не военный дирижабль.
Не военный дирижабль.
Если бы он был военный, здесь было бы гораздо больше военных и нормальный режим.
Ну, хорошо.
Это захваченный дирижабль.
Скорее всего, да. Кстати, это захваченный дирижабль.
Или грузовой.
Скорее грузовой, потому что мало народу. Скорее грузовой.
Угу.
Так, по варианту,
ну, вопрос, что он открыто сделает, остается открытым.
Остается.
Ну, он-то, правда, сам не помнит.
Да, но ну мы-то должны понимать,
как это. Нет, он не помнит оперативную память. Он может помнить какую-то.
Грубо говоря, он может срезать ей последние 15 минут, то, что было 2 дня назад, он помнит вполне успешно.
Ну или там какие-то конкретные.
А вот можно уточнить, какой мы сейчас вопрос решаем? А то мы так перескакиваем как-то с одного на другое.
А мы дополняем,
Сейчас накидываем идеи, из которых потом выкристаллизуются.
Угу. А у меня сложилось впечатление, что мы вот конкретного персонажа берем уже и прорабатываем его историю.
У нас сейчас самый
сложный. Нет, смотри, мы сейчас, давай я сейчас объясню вам смысл в чем. Сейчас мы накидываем идеи, но часть идей цепляется в определенный персонаж. Поэтому мы закидываем одного персонажа и смотрим, а кто к нему может органично прирасти. Может органично прирасти химия к этой химии, может органично прирасти к этой химии. Ба, да у нас пол игры химии, давайте наши плецы будут заразны. То есть мы сейчас наращиваем объем, и мы персонажей, то есть вот сейчас мы можем проговаривать персонажа одним способом. В итоговой версии персонаж может быть радикально другим. Но чтобы сейчас выйти на вот эти пласты, мы накидываем возможные варианты персонажа. Понимаешь, что он суперагент, но мы пока не знаем, какой кобыле он пришей хвост, но мы понимаем, что он какой-то есть. И что-то там связано с стирами. Так, подождите. Ответ на вопрос, что он здесь делает. Вакцина, конечно, украдена. Но вакцина украдена не случайно, а вполне себе сознательно. То есть, на самом деле, это слив. Так, контрразведка слива этим специально информацию, чтобы произвести акт дезинформации. Для того, чтобы акт дезинформации провести.
То есть, кража вакцины была допущена намеренно.
Да. Или даже так. А те знали, что вакцина украдена. И поэтому они допустили кражу противоядия, чтобы вместе с этим ввести нужных им людей. Потому что, скорее всего, ходка будет одна, дирижабля. И они допустили кражу не только яда, но и кражу противоядия вместе со своим агентом. Например. Ну или еще какая-нибудь форма дезинформации.
Не, ну было бы удивительно, если бы вакцина была своя, а вирус вражеский.
Ну да.
Ну почему?
Ну, за какую клевую вакцину разработали, вдруг где-нибудь вирус донайдет.
Ну да.
Наоборот, конечно.
Не, ну ладно, с агентом понятно, он занимается дезинформацией, это красивое слово сейчас получается пока что. А как он сюда попал? Поэтому он сюда попал.
Ну, как он сюда попал, почему он до сих пор жив?
Потому что он аккуратненько маскируется, потому что
мы. Под кого?
Ничего не
понимаю.
Под все что угодно.
Все, понятно.
Как раз-то вот то, что все могут думать, что он обладает знаниями вируса, а он имеет специфическими знаниями, может не обладать, это как раз отдельный вариант, как не пропалиться. Как в тех роботах. Все робототехники знали, что нельзя быстро двигаться, что робот не может быстро двигаться. Человек может косить под роботов, но не знать при этом о том, что... Человек же может косить под робототехника, а при этом доп. Информацию не читал. И робототехник может его на этом высечь довольно быстро. Потому что скажет, ну он же не мог, как не мог косить. В каком смысле как, скажет робототехник. То есть у биологов может быть некоторый базис довольно длинный, такой, из 6-5 пунктов специнформации. Этот человек может косить под ученого, но специнформации при этом не читал. И таким образом мы смоделируем, соответственно, его ненастоящий. Да, причем исследователи и военные выпалить его не могут, потому что они сами эту информацию не обладают.
Что у нас там все-таки с убийством?
Было ли оно?
Да, что у нас за преступление?
Да.
Вы говорите, а я пытаюсь сейчас
понять. А, кстати, между прочим.
Но есть же запись, вы сможете все это тогда.
Он может хотеть не убить человека, а может он хочет его чем-нибудь отравить. К примеру, здесь выкраден ученый, которого везут нафиг. А он хочет, а ученого этого отпустили более или менее сознательно, отпустили не самого ценного, а такого средней ценности. И он его планирует чем-то таким травануть, от чего мозги становятся тупыми. Чтобы те получили человека.
Потом же спалили.
которые они будут думать, что они все получили, что вот это и есть предел развития, а человек оказывается на самом деле бесполезным. То есть вообще не такое.
А как несчастные ученые будут отыгрывать?
Проще это продукт использовать, мне кажется. Ну, какой-то степени проще.
Это пока он вам были проще.
Ну да.
Когда он разбежался, уже довольно трудно.
Какова вероятность, что у нас к концу игры окажутся все зараженные, все.
У нас очень инертная заражалка. Да, заражабельность только через химию. А тут у нас имеется довольно четкая отрицательная связь, если все игроки вот так разбегаются по разным вам помещениям.
Никто никому не подходит!
То все.
Паника.
Это, кстати, не очень хорошо. Потому что при этом, во-первых, поступление не раскрывается, во-вторых, линия вируса не срабатывает, да ничего не играет, все. Так надо подумать потом, как дальше. Лучше не было такого варианта.
Может быть, где-то кто-то пошел как-то отклеить.
Вот так соединился? Или этот психованный ученый, который его изобрел?
Это может быть инкубационный период. Между прочим, может быть первая фаза жизни. То есть он может от живого к живому передаваться одним способом, а от тупого к живому совсем другим. Бывают же эти самые слепые, которые там так хитрые траектории идут через кости. Он может действительно от человека к человеку только через кровь, от живого к живому только через кровь передаваться, а от тупого очень даже воздушно хотели.
Ну да, касательно.
Касательно,
к выделению.
Касательно к трупу и касательно к воде, скорее всего. То есть, грубо говоря, труп нельзя кидать в речку.
А кто бы понимает? Вопрос. Химики.
Ну да. Не, а во-первых, знают ученые, а во-вторых, из этого логично получается, что очень не хочется допускать. Даже я почему подумал про то, что труп может действительно распространяться в воздушно-капельно, потому что. Все очень не хотят, чтобы среди нас были трупы от вируса.
Угу.
Да, но труп-то не чихнет никого.
А воздушно-капельный это не только чих.
Воздушно-капельный смысл в том, что через воздух тебе попадают капли.
Это дело в том, что это же не. Да, собственно, воздушно-капельный это не то, что тебе капля прилетела. Воздушно-капельная. Нет. Чаще всего это следующим образом. Вот, допустим, я задеваю за стол. Потом я поправляю прическу, потом я делаю вот так. На столе будет. То есть он чихает при воздушно-капельном распространении, чихает не на меня, на поверхность. И от труп может, допустим, там. Фурункулы взрывающиеся. Какой кошмар! Зато если это смоделировать. Не, серьезно, маленький воздушный шарик, в который через кранчик подается углекислота.
Из этого сифона. Извините,
устали. Он начинается на 20.
Какой год.
Мастерский сифон, да, конечно.
Медленно называйте воздушный шарик.
Зачем медленно? Я говорю сифон.
Не-не-не. Инкубационная фаза, не называйте воздушный.
У мастера длинная трубочка, он из конца комнаты иногда идет.
Да.
И довольно выйдется.
И когда шарик лопает.
Криза. Ну ладно, кризу оставляем в растерзание. Что запишешь, что из
этого.
Ну ладно, хорошо. Действительно, а как сделать так, чтобы они тупо не разбежались и не попрятались друг от друга?
Информация о вирусе. Гранич.
Не поможет. Как только я узнаю, что в помещении распространяется вирус, я все равно в любом случае забьюсь, что на губы.
Все побежали, и я побежал.
Нет, ну просто это логично.
Долгая ответственность военной там должен довести своих ученых уже в лимит, он их не зря эвакуировал. Интересно, их не приведет, его не раз где-то расстрел.
Не, ну с ученым, с военным, да, здесь понятно, но...
Контактиву тоже надо с кем-то, со всеми контактивами.
Там местный сеньор Шмурей, который обязан совершить правосудие на своей земле, потому что его еще отец так сказал.
Мы вводим какое-нибудь средство...
Если оно правосудие будет осуществлено...
Мы вводим какое-нибудь средство, про которое все думают, ну все, кому надо, думают, что оно стопудово от всего спасает.
Которое на самом деле вшит.
Ну да.
Но психологический эффект произведён.
Не, ребята, это простое неправильное решение.
Да?
Согласен, да, это та самая заплатка, которая от проблемы не вылечит.
Вирус у нас сейчас опаснее, чем
куда они разбегутся? Куда они разбегутся?
Почему мы отказались от
этого? Куда они на дирижабле разбегутся?
От идеи опасного трупа. Ему не обязательно взрываться шариками, чтобы быть опасным.
Да, труп может быть опасен сам по себе.
Но при этом он зачем-то нужен. Зачем-то нужен.
Нет, проблема не в том, что изучить. Если у тебя труп среди комнаты лежит, как ты от него избежишься? Его, чтобы выкинуть, ему подойти не надо. То есть на самом деле, наличие любого трупа на дирижабле означает смерть для всех.
Только не все об этом знают.
А почему бы нет? Наоборот. Ну не все, но многие. Трое или четверо знают, что если кто-то из нас умрет от вируса, то нам всем здесь крышка в этом помещении, если здесь будет труп. Пока мы живы, действует иммунитет, он распространяется ограниченно. Я могу там эту информацию скрывать, но я точно знаю, что если сейчас кого-то застрелят, а он болен, то через там 5 минут тушить свет, сливайте воду.
Ну, 15.
15. А тот, кто будет этот труп отсюда выкидывать на улицу, заразится в любом случае.
У нас не труп, а...
Просто это заодно, это выполнит заодно еще вторую функцию. Это
ограничивает желание.
Стрельбище устраивает. Потому что как бы один из вариантов решения, это если мы понимаем, ах, мы все умрем, тот из нас, кто вооружен, хватает пулемет и начинает мочить ниже уровня ока. А так возникает ситуация, что он в этом...
Это его не спасет.
Да, это его не спасет. То есть они вынуждены найти зараженного.
Перекос в сторону вирус опаснее гораздо.
Мы просто еще не думали в сторону.
Мы просто еще не продумали момент преступления. Во-первых, преступление может каким-то образом Окей, хорошо, давайте подумаем о преступлении.
Может, сначала надо придумать мотив?
Для начала...
А, кстати, действительно, нахрена.
Кому нахрена?
Ну, хотя бы нахрена. Зачем может быть нужно в этой...
Мало ли, на дирижабле летит скрывающийся какой-то важный деятель, который косит под простого там человечка, его выследили там.
И он застрелил тупо, да, за это появится.
Да, ну или что-то в этом. То есть у нас же есть противоборство еще две стороны.
Не застрелил, отравил наркотой. Память стер.
Точно. Но память стирается на время, да?
Да. Ну, он, допустим, он там...
То есть он не вывел человека из строя, а просто...
Он человека не из строя не вывел, он просто на час снес. При этом у человека те признаки, которые у него были больше часа назад, у него остались. А 3-4 ключевых доказательства, которые он обнаружил совсем недавно, перед преступлением, он потерял. То есть у него часть, он может повторно вычислить этого человека, если соберет недостающие куски головоломки.
Кто может это записать?
В смысле?
Вот эту вот мысль записать.
А кто-нибудь может ее пересказать?
Да, вот пересказать
всегда тезисов. Лучше.
Что-то я умею писать.
Ну я рискую. Пересказать ее. Жертва преступления что-то знала, что важно и опасно для преступника или для той партии, которая работает преступником, для той стороны. И узнала это буквально недавно в ходе какого-то еще отдельного расследования. И чтобы вот эти недавно полученные знания удалить, преступник истер жертву. Вот эту недавнюю память.
То есть преступление у нас является стирание памяти или что?
Ну, в общем, да. Преступление это нападение.
Нападение. Он же не попросил его, слушай, вкати себе эту
ягоду.
Грубо говоря, подача в челюсть, инъекция.
Все равно подача в челюсть.
А тогда кто это расследует?
Да.
Кто это расследует? Медленно приходить в себя, а он может действовать, скажем, мгновенно, а там еще вырубать сознание. Кстати, если мобильной игре это применять, то есть очень полезно, чтобы он полежал и представил, что вот именно это я забываю.
Кстати, да.
Тут, мне кажется, появляется вопрос, а кому нужно расследовать такое преступление? Ну, не убили же. Подумаешь, там чью-то память, какие-то специфические знания.
Оставил себе какую-то пометку в ежедневнике.
Не себе.
Не себе.
Нет, подожди, это
скажем,
может...
Скажем, это по законодательству как убийство.
Может, ну, на фоне всего остального. Нет, на фоне всего остального это может, могут быть заинтересованы в расследовании тот, кто... То есть, допустим, скрывающийся... Ну, то есть, понимаешь, то есть кто-то из нас двойной агент. Этот двойной агент замел следы. Если бы он, грубо говоря, кого-то убил тупую, то по характеру убийства, там, допустим, оружие все опознаваемо, например. По характеру убийства можно было бы узнать, кто убил. А по стертой памяти не узнаешь. Вот. И, соответственно, человек информацию потерял. И теперь в результате мы не знаем, какая гадина это сделала.
Мы можем вообще догадаться сделать первым, ну, неправильным происшествием на игре. Первым ЧП. Мы еще не знаем ни про какие вирусы, ничего такого. Вот, большинство игроков. И вот вдруг произошло нападение. Один из пассажиров его
подключил. Стоп. Человек, которому стерли память, узнал, что вирус высвободился. И за последний час узнал, как и кого заразил.
Угу.
То есть он уже знает, что вирус высвободился.
Угу.
И он точно знает, что он смог догадаться, какая гадина это сделала и кого заразила.
Но только ему это...
Да, но у него эта информация стерта.
Но у него стерта конечная информация.
Причем убийца, ну в смысле как, преступник, стер конечную информацию и забрал какую-то ключевую улику. Иначе бы не было смысла стирать.
А дело это что, мы не объединяем это просто?
Может, он неправильно догадался, это просто был несчастный, самый скрывающийся политик.
Неправильно догадался, нет.
Стерли память, но вовсе не понятно.
Да, он же не знает, что ему стерли.
Нет, что ему стерли память,
он догадывается. Я думаю, он знает. У него челюсть разбухшая, и следы
нападения.
И памяти за последний год сейчас нету. Вот тут помню, а вот тут не помню. Наверное, от большой любви, да. Ну да, на самом деле действительно увязано, согласен. И вариант... Что?
Ничего страшного, придумали еще. Если надо отвечать.
Исходно мы хотели играть в преступление. Надо его как-то выделить,
да,
и отнести от вируса куда-то в сторону.
Угу. Но при этом так, чтобы оно было значимое, непоганое.
Значимое.
Значимое оно может быть либо потому, что это ключевая фигура, а не вторая. Либо оно может быть значимым, потому что... Почему оно может быть значимым, несмотря на то, что здесь разбираются с разбежавшим вирусом?
Ну, потому что оно может каким-то образом повлиять на ситуацию, которая ведет, когда они прилетят.
Они сначала прилетят, потом разбираются.
Ну да.
Подожди. А если кто-то убивает весь экипаж дирижабля? 6 человек уже убито, последний 7-й, который находится в этом помещении, убит, или там что-то с ним случилось. В помещении осталось всего 2 человека, которые вообще могут этой турындой управлять. Причем один из них в тайне такой управляющий, а второй знает, что он такой управляющий, поэтому с вот такими шарами последний выживший из экипажа, вравшийся спиной в дверь. Человек не закончил еще преступление. Ему надо добить всех.
Плюс один.
А как он это делает?
Всех по-разному. Ну, тех, кого можно было просто зарезать, он зарезал.
В этой мясорубке как раз может появиться наш запутанный со
стертой памятью. Кстати, да.
Он как раз и думает, я это сделал или не я. У него же память стерта.
Он умеет управлять дирижаблем, поэтому он не знает, то ли он убивает всех, чтобы остаться последним управляющим, то ли это за ним кто-то охотится. То есть он на самом деле не знает вот этого.
Угу.
Если, соответственно, если он тупо мочит всех, чтобы остаться последним, кто сможет управлять, и поэтому он посадит дирижабль там, где ему надо. То ли кто-то мочит и мочит, включая его.
И он будет очень заинтересован в поиске, собственно, я думаю.
Он заинтересован в ходе расследования, но не заинтересован в участии в ходе расследования.
Точно.
Шарка, давайте, ну, у нас не 6, то
мясорубка.
Поменьше, да.
Ну почему у нас 8 игроков и 12 трупов?
Допустим, у нас команда, экипаж, это 3 человека.
Допустим.
Двоих уже нет.
Не, я просто, знаешь, чтобы люди поняли закономерность, что убивают именно тех, кто умеет управлять. Для этого нужно, чтобы это сразу бросалось в глаза. А это может быть какой вариант? Убили одного члена экипажа и убили одного человека, который был неизвестен ничем, кроме того, что он пилот. При этом гражданским. То есть убивает не просто военных, а убивает именно тех, кто умеет трубить.
Да.
Причем у нас может быть описание, у нас может быть в общей вводной для игроков есть такой подпункт, который я забыл сказать, но который очень надо делать. Что, какую информацию обо всех присутствующих знают, то есть какую информацию о каждом из присутствующих знают все. Это очень важно, потому что это очень сильно соединяет игру вместе.
Вот. Можно видеть всех
персонажей? Нет, это отдельный пункт. Первый список персонажей чаще всего используют для того, чтобы...
Можно
понять, кого они видят, и понять, кем они хотят видеть. Ну, можно и объединить, в принципе, да. То есть, грубо говоря, вот там, сенатор такой-то известный тем, что подговнял всем так-то. Там, робототехник такой-то известный тем, что там и так далее. То есть информация, которая известна всем обо всех. Соответственно, в этой информации у нас может быть в том числе и информация по уже убитым. И посмотрев на этот список внимательно, можно понять, что мочит тех, кто обладает, тех, кто пилот.
Причем недостаточно внимательно, потому что сильно внимательно на
причем...
список все равно смотреть не будет.
Чтобы
оно читалось.
Ну да, то есть эта ситуация должна читаться. В идеале, конечно, было бы хорошо, если бы она прочиталась не всеми, а там двумя третями. Или там половиной.
Ну, с таким опознавательным признаком, как умение водить дирижабль, это трудно.
Почему?
А это если этот признак называется умение водить дирижабль?
В одном случае мы называем это член экипажа,
пилот,
в другом знаменитый пилот.
Который перелетел на дирижабле через Северный полюс и не обратно.
Ага. И у нас, соответственно, и в игре у нас остается... Кто у нас остается из умеющих водить дирижабль? Мужик со стертой памятью, который их мочит и сам не знает, он ли кто кого-то сейчас здесь мочит.
А он их мочит или не он их мочит?
Не факт, что он их мочит.
По-моему, лучше, чтобы не он их мочил.
Возможно. У нас есть, грубо говоря, да, у нас, причем для него гораздо более интересно, чем для окружающих, да. Еще у нас есть один член, последний выживший член экипажа, который точно знает, что за ним идет поход. А, или даже у нас может быть так, у нас может информация быть неочевидная в списке. У нас может быть в списке, допустим, трое погибших, но про двоих-то известно, что он пилот, а про третьего, что он пилот, знает не все. И поэтому те, кто знают, что третий тоже пилот, они... посмотрят на список и поймут, что здесь 4 пилота, из которых 3 мертвых, и остался последний.
И тот не пилот.
Нет, последний.
Не, последний все еще пилот. От того, что он пилот, ему только смешнее. Потому что если целенаправленно мочат пилотов, он это прочитает и будет ходить исключительно по стеночке. И очень сильно мешает расследованию убийства и в колонии на химии.
А вот насколько это правдоподобно? Одного члена команды, потом второго,
еще одного.
Очень легко.
Он так летит себе и летит. Во-первых, дирижабль это такая посудина, которая, если не управлять, она очень долго еще будет лететь.
Потом это же стимпанковский дирижабль, там у них вечно на борту какой-то кавардак какое-то загромождение всех.
Да. А в-третьих, они могут не сразу узнать о том, что убиты многие. Ситуация такая, может быть, начаться, то есть может произойти инцидент рядом с рубкой. Они с рубки, с круглыми глазами начинают орать, что творится, дергают, типа, машинное отделение, в машинном отделении никого нет, как нету? И тут труп, подождите, а где бортмеханик? Опс. А бортмеханик-то, оказывается, тоже труп. То есть они могут узнать о том, что у них куча трупов на борту, вот буквально сейчас.
И с этого запуститься.
Да, они могут даже с этого, более того, они могут запускаться с необходимости изменить курс. Они приходят, там надо что-то, как-то надо изменить курс, там не нравится им вот эта гора. Они приходят, обнаруживают, что пилот мертв, дергают телеграф, а телеграф, из машины никто не отзывается. Причем на игру формально на игре должно быть заявлено 12 игроков. И как ты думаешь, что их 12, а на самом деле их 9, потому что 3 из присутствующих это мастер, это вы отыгрывающий мертвого в соседнем помещении. То есть они сразу добегают до помещения, где рубка пилотская, а там труп мастера 9-го игрока. Вот. Таким образом они обнаруживают, собственно, труп, и дальше они могут по списку уже сами сверять, да, вычеркивать из списка самостоятельно и искать. А, соответственно, подсказка о том, что, допустим, подсказка может быть в виде такого, что человек может травануть какую-то пилотскую байку, которую все пилоты поняли, или пилотскую шутку специфическую. Все пилоты поняли, что он один из своих, а остальные не поняли. Соответственно, пилот знает, что вот этот мертвый был пилот, потому что он смешно пошутил. А все остальные просто это не понимают этого прикола. Он мог высказать свое критическое мнение о полете через Северный полюс. Пилот, летавший через Северный полюс, мог бы хвалиться, а тот мог сказать, подождите, но вы сказали, что у вас двигатель ZX, но у него уже масло замерзает при 0 градусах. Сказал пилот, прилетевший через Северный полюс. Ну вообще-то у меня там, мне бортмеханики меняли масло. Постоянно. Я на самом деле только рви. Все понимают, что он на самом деле
не такой уж великий герой.
Не такой уж и великий герой, да, но понимают это только те, кто разбирается. И вообще этот разговор мог происходить в присутствии миссии. Вот. Ну, допустим, понятно, окей, хорошо.
А потом вот это самое.
А, кстати, чем хорошее пилотирование дирижабля, по курсу могут возникать потребности, они могут возникать по времени. Потребность изменить курс, потребность набрать высоту. К этому моменту надо, чтобы кто-то, грубо говоря, кто-то рулем шевелил, либо там кто-то в двигатель.
Сам как-то входим в зону шторма, надо, значит, это
да.
Зона шторма вообще жесткова.
Мы просто прилетаем в плоскогорье, надо на него подняться.
Да, банально мы летим в сторону горного хребта.
Можете взлететь.
В какой-то момент надо набрать высоту. То есть, короче, по времени возникают потребности сманеврировать.
Надо вытащить этого перепуганного пилота из
рук. Заставить ползти на другой конец помещения, чтобы там двигателями шевелить. Причем он не может рулить и шевелить одновременно. Он вынужден будет туда-сюда несколько раз бегать.
Или найти помощника себе, которого
надо. Или найти помощника, а помощник не хочет палиться, что он может быть помощником. Потому что слишком много пилотских трупов вокруг. Вариант.
А вот у этого самого убийцы. Не каждый интервьюющий пилот. Но
мотив, ты возвращаешься к мотиву.
Ну нет, я вот думаю о таких вещах. Вот, во-первых, может ли он действительно на игре их добить?
Может.
Вот. А во-вторых, что он будет делать, когда он бьет пилот?
Если он сам пилот.
Я думаю, что он сам пилот, значит, и до него не имело бы никакого смысла.
То есть, если он сам пилот и может привести это, по сути, туда, куда надо, тогда для него это имеет глубокий смысл.
Либо он хочет убить кого-то, по которому знает только кто, что он пилот.
Классно! Нет, а что, хороший вариант, пиши.
Так, переведите.
Признак номер. Человек пилот.
Тезис. Да-да-да.
Убийца ищет человека, зная, что человек пилот. Это единственная информация.
Ну, то есть, грубо говоря,
а его враги.
Это не единственная информация.
Это один из ключевых признаков.
Да, но это один из ключевых признаков, по которому он ищет того, кто ему нужен. Нет, это не мотив, это
признак.
Это признак.
Да.
А шпион запрос противника, чтобы он резвился именно там.
Потому что он маньяк, да? Так, мотив.
Не, ну первый банальный мотив это остаться единственным пилотом на этой посуде.
А для чего?
Увести.
Ну, очевидно, увести туда, куда тебе надо.
И привести вирус тому, кому надо.
То есть это захват, на самом деле, угон.
Контрубой?
Вряд. Это может быть угон вообще в третью сторону, начнем с этого.
Ну да.
А, подождите, если это...
Вообще сюрреалистическое.
В чем проблема? Проблема в том, что в какой-то момент этот человек может быть не заинтересован в том, чтобы на пилотах не останавливаться, если он такой летит. А нам нужно, чтобы он желательно на пилотах-то остановился. Поэтому
пилотами заразных.
У меня еще одна мысль. Вот, допустим, я убил всех пилотов, остался сам единственным пилотом, встал на штурвал и поехал куда мне надо. Вот. И тут ко мне подходят и спрашивают, а вы, товарищ, почему всех пилотов убили, а тебя нет?
Ну, это очевидно произойдет.
Товарищи, куда мы едем? Едем мы на территорию моей родины. Без меня вы никуда не едете. Поэтому какая вам разница, почему умерли пилоты? Этот дирижабль теперь может сесть в одном единственном месте на планете. С чем я вас и поздравляю.
Они могут ему ответить, вот он сядет, как он не сядет, тут мы тебя подошли.
Хорошо, говорит он.
Чуваки, вы сядете посреди моей военной базы.
Да.
Вы, конечно, можете меня застрелить, но это будет не самое мудрое решение посреди моей военной базы.
То есть он уже установил, допустим, автопилот, да? И даже если они его сейчас застрелят, они все равно сразу...
Нет.
Просто в случае, если
сесть и выжить они могут одним единственным способом, если он их посадит. А он их может посадить на своей военной базе. Если они его там расстреляют, он полковник, замначальник этой базы, то, в общем, скорее всего,
будет... Ну, просто если они все такие патриоты, но хотя бы часть из них, то они как-то грохнут всех.
Вот патриоты, из них может быть только один.
Или наоборот, они притащат на базу это самое быстрое.
Вот тут после Петроса.
Вот в этой ситуации еще неизвестно, кто кого шантажировал. Они могут сказать, ну, может, на твоей базе нас не всех расстреляют, а только пожизненное дадут.
Ты знаешь, если они убьем все равно. Если они начнут шантажировать друг друга, нас это вполне устраивает.
Угу. Так вопрос. У нас получается один пилот, который...
Кроме того, они в любом случае не заинтересованы его убивать. Их задача замотивировать его делать так, как они хотят, а не убить.
Убивать его они не замотивированы вообще, потому что они жить
этого, хотят. Вот этого пилота, как бы, чтобы он куда-нибудь привез, и желательно, чтобы все остались в этом моменте.
А вот это уж как-нибудь пусть они мотивируют.
Если он им заистерит, его все-таки убьет.
Значит, все кончится.
Мне кажется, что это...
Если, подожди, у нас на игре три пилота. Тот пилот, который... зажат в угол, тот пилот, который
убийца.
Прячется молча, и тот пилот, который убийца. Если погибнут все трое, короче, если из 8 человек выжило только 5, то меня нисколько не удивляет то, что дирижабль прилетел. Товарищи, ну, вы как-то соразмеряйте количество трупов со своими возможностями.
Вот, просто не будет ли это самоубийством в детективной линии, если все пилоты погибли, остался один, и он с циничной ухмылкой везет их на свою базу.
Это один из выходов вообще конца игры. Потому что
все равно, типа,
три пилота на момент начала игры присутствуют. А уж как они там решат этот вопрос?
Во-первых, третий пилот неизвестен.
Чтобы
с самодовольной улыбкой завалить третьего пилота, нужно его сначала выпалить. А это сложно.
Да, пока стоит за штурвал, тебе подходит цель, скажет затылок, говорит, нет, мы не тем.
А он да, а он, знаешь, а они же сбиваются в альянсы наверняка. И человек, который умеет пилотировать, наверняка найдет кому-то, кому может доверять, и на ушко скажет, я могу пилотировать, защищай меня как зеницу ока. И вероятность того, что в первые полчаса убийца завалит всех пилотов, довольно невысокая. Для этого нужно, чтобы очень сильно ступил тайный пилот. Тайному пилоту можно черным по белому балдом написать в загрузке. Не ступи. И все. Это решает вопрос. А даже, соответственно, а если он убивает линию детективную, то есть если он вымачивает оставшихся двух пилотов,
он все равно остается с вирусом на борту.
То он все равно остается с вирусом на борту, во-первых. И
везет этот вирус, выпустив.
Да, и возникает, и если он берет на себя управление этой посудиной, возникает следующая линия. Шантаж контр шантаж. А он может быть единственным невооруженным вообще-то здесь. Здесь присутствует военный, который вооружен. Здесь присутствует еще кто-то, кто, короче, со странными там этими самыми. То есть почему он не тупо мочит всех, а убивает пилота? Потому что он не имеет возможности тупо захватить власть на корабле. Тут киборг, допустим, присутствует один, который вообще непонятно.
Паровой,
да. А у него руки паровые и грудь паровая. И да, броня на шее. Два молотка. Оружие брать в руки не может только молотками мочить. Вот. То есть он выбивает пилотов, потому что реальной возможности захватить дирижабль в тупую у него нет.
Ну и работает.
Ну да.
И при этом у нас остается лимит трупов, после которого все плохо с вирусом.
Да, поэтому у нас есть лимит трупов.
И при этом, вирус вырывается до того, как он замачивает своих двоих пилотов, то у него встает целая проблема с тем, мочить ли ему дальше пилотов.
Ну.
Или сами могут.
Пусть занимается арифметикой. Чтобы встать, правда, чтобы встать перед дилеммой, ему нужно сначала знать свойства вирусов, которые он на начало не знает.
Ну да.
Но довольно высока вероятность, что эта информация довольно быстро пропалится. Потому что люди начнут совершать поступки, ученые в какой-то момент заорут, стойте, не делайте этого. Все спросят, зачем, почему? Спросят они удивленные ученые. Ученые скажут, хрен с вами, объясняют вы тупы. И убийца вместе со всеми, а поскольку ученые будут объяснять, скорее всего, не одному человеку, а скорее всего, всем, чтобы остановить их от опасных действий, то таким образом убийца, скорее всего, быстро узнает информацию о том, что есть лимит. И он должен пробалансировать, что вот два трупа можно, а вот пять трупов там нельзя, если они будут заражены. А если не заражены, то можно. Угадайте из двух раз, кто заражен. И так далее. Ну, нормально, по-моему.
По-моему, версию расследования мы сейчас очень хорошо подумаем. Теперь осталось как-то...
Не очень понятен вопрос с уликами по расследованию.
Не очень понятно, кто вообще расследует.
Ну, расследует тот, кто умеет.
Угу.
То есть расследует, то есть вот совершенно
правильно насчет улики.
Не, во-первых, стихийно стекающие следователи, а еще желающие сказать, время уже. Ну, мы на самом деле сейчас как раз на логической точке, очень близко к логической точке. Расследуют с одной стороны. Во-первых, если погибнет следователь, то найдется желающий расследовать. А следователь у нас это тот, кто пропалил улики.
Угу.
То есть с ним все понятно. И он там профессиональный следователь, Эркюль Пуаро. Он может быть вообще парикмахером. А в загрузе написано, в списке персонажей написано. Эркюль Пуаро парикмахер. Вот, можно, да, и это сам. Так. Что? Примерно понятно. Что у нас таким образом по персонажам получается? Персонально.
Сейчас засчитаем.
Из живых на начало
имени. Изменили очень сильно. Так, да, сейчас перепишу. Да. Детектив.
Детектив.
1-2 военных. Военных можно тоже подписать.
Ну да, там можно.
Завязаться, это уже потом. Так, собственно, чувак со стертой памятью.
Да, суперагент, да.
Он не только суперагент, он еще и суперклей.
Два пилота. Правильно? Один убийца, второй зашуганный. Так у нас получается?
Да.
Да.
А член экипажа, это, скорее всего, военный, кстати.
Ну, мы пока что пишем функции, которые можно склеивать, убирать.
Ну, это было бы логично. Он тогда, несмотря на свою военственность, окажется очень занятым, не имеющим возможности лезть в драку.
Нет, не знаю, грузовой дирижабль или изначально.
Так, химик.
Дирижабль у нас был изначально грузовой, а военный более логично, он как раз воюет. Лабораторию. Все остальные военные
отели на месте не кровать. Член экипажа и тот, кто захватил дирижабль, может быть не одно и то же лицо.
Так, ну что, у нас получается детектив, военный чувак со стертой памятью, который думает, я не я, да? Один пилот скрытый прячется, один пилот скрытый,
это чувак со стертой памятью. Нет функции, которые можно изменить. Нет, это просто
функция. У нас там на самом деле...
Да.
И химики. Кого мы пустим?
А, пилота 3.
Да.
Пилота 3. Член экипажа.
Угу.
Мужик со стертой памятью. И, допустим, убийца. Например, угу. Делаем, что не он убийца, а он там что-то другое, третий хочет.
Гражданский агент, психология.
Нет, убийца это может быть... А, стоп! Убийцей может быть... То есть дирижабль был захвачен.
Угу.
Убийцей может быть кто-то, кто был захвачен вместе с дирижаблем. То есть он не вооружен, он здесь самый слабый, он вообще здесь самый несчастный.
Он вообще здесь конвоировался в качестве преступника.
Нет.
Ридик нам не надо.
Нет, подожди, стоп. Вот все сходится. Агенты, то есть военные, два военных, захватывают дирижабль вместе с экипажем. Говорят, экипаж не тронем, все нормально. Но, кроме официального экипажа, есть еще один чувак, который весь из себя патриот, и, короче, кто не спрячется, я не виноват. И вот этот-то патриот и начинает мочить. Потому что те, которые... Он захватил экипаж, допустим, коммерческий, экипаж сказал, бегаем! Мы угоняем эту подводную лодку в Америку вместе с супероружием. Не вопрос.
Вы нам вам заплатите, мы даже вам мешать не будем, я вот вам самолично отдаю свой пистолет. Никаких вопросов. С вас миллион, мы летим. И вот тогда этот чувак, который находится на борту и является патриотом, и начинает этот экипаж мочить. С одной стороны, никаких моральных терзаний, они нас предали. С другой стороны, как бы от них надо избавляться. Вот, захватить он не может. Соответственно, у нас что получается? Член экипажа. 1-2 захвативших. Лучше 2, потому что один не удержит ситуацию. Соответственно, из этих двух захвативших один одновременно является пилотом. И вот он-то как раз отжимается в спину, потому что он, допустим, пропалил, что он пилот. А второй как раз тот суперагент, который по совместительству может быть одновременно и детективом. Может не быть. Так, ладно.
Нет, детектив со склеродом отпускновато.
Я имел в виду захвативших. Uh-huh. Суперагент, который без памяти, суперагент и агент захвативший два раза.
Uh-huh.
То есть у нас что получается? Два военных. Два захвативших, член экипажа, возможно, в бонусе. Один без мозгов, в смысле суперагент. Один-два ученых.
Два. Там один, два ученых.
Да, один наш, другой.
Один прилагался к средству, да. Второй был как бы нейтральный или наш.
Притом тот, который прилагался к средству, еще может быть не быть еще одним.
Да, у нас есть еще вариант поддельного ученого, потом. Что у нас еще? Все что ли?
Скрытый пилот не задел.
Не, он был военный,
да? Скрытый пилот.
Нет, военный явный.
Это явный пилот.
А.
Понимаешь, он с одной стороны, он размахивает оружием, он захватил эту посудину и так далее. С другой стороны, как только
всем батальоном.
Как только да, вариант. Как тут другой фокус, мы создаем хитрость. Захватить-то он захватил, но когда он захватил, он здесь изображал себя самого главного героя, а когда он понял, что их травят как крыс, он понял, что для героя нет, хотя лучше это не совмещать, потому что лучше последний пилот был бы без оружия, на самом деле. Потому что если он с оружием, ему будет проще защищаться. Итого, 1-2 военных, один член экипажа, который жмется в угол, один со стертой памятью суперагент, 2 ученых.
Убийца.
Убийца детектив.
Убийца детектив. Да, получается
8 человек. Все нормально.
Сейчас надо будет продумать зарплату, чем никто из патриот не взорвет дирижабль целиком в той или иной ситуации. При наличии эпидемии, при отсутствии эпидемии.
Тратизм опасно, если не
согласен. Да, тратизм опасно, надо будет продумать вариант, согласен. Ну, кстати, летим-то мы как раз на гражданской территории.
Про каждого персонажа надо будет это продумать. Не захочет ли кто из них.
Почему,
именно он не захочет?
Окей, хорошо. Значит так. Всем присутствующим, кроме тебя, для тебя превратить вот это в текст, по которому мы дальше будем работать. Всем остальным присутствующим, я выложу ссылочку на две коллекции лонгдоков. Давайте мы для начала... Трейс, конечно, никто не читал.
Ну, я читал, я даже играл.
Ага. Ну, давайте, короче, мы прочитаем Трейс и приготовимся его проанализировать к следующему разу. По критериям и по анализу на мотивацию, на устойчивость, на ПД, на ДП. Короче, прочитать и подготовиться к анализу
Трейса. А мне распечатать просто
получается. А тебе сделать из этого текст? Ну, то есть сделать...
Ну, принести распечатать.
Да, и принести распечатать на виде. Можно прислать заранее. Ну, все, наверное. Тормозни. Дядя Слав, тормозни там трансляцию. А, ну что, я сейчас.
Что, страшно?
Ну, молодцы.